Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доллар-то уже меньше 69, вот прямо сейчас торгуется он 68,94 евро, 76,69. И самое интересное, это нефть, конечно, бренд 38,73. В этот момент обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Что по движению? 3 балла пробки в Москве, наихудшая ситуация Волгоград-Рязанка и внутренняя сторона МКАД на юге. На юге. Не в принципе вся внутренняя сторона МКАД, а на юге. На Ярославке плохо, в городе тоже. Ну, чуть-чуть вы от МКАД проезжаете, а потом вы стоите в пробку до Ростокина и стоите. На въезде у нас Новая Рига. Нет, не Новая Рига, что я говорю? А нет, все правильно я говорю, Новая Рига. Просто не езжу с этой стороны. Новая Рига и вот туда, на проспект Маршала Жукова, в тоннель пробка. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Виктор присылает зачисление пенсии плюс 10 тысяч рублей. Это что значит, Виктор, какая-то бонусная пенсия вам пришла или что? Для в движении Преображенская площадь до Тульской за 33 минуты, пишет Артем Смирнов. Доброе утро, земляне, пишет Медведь. Слушайте, здесь важная история, знаете какая? По движению оно уже практически, на мой взгляд, на мой личный вкус, оно уже близко к докоронавирусному. То есть вчера вот и 4 балла уже утром было, вечером бывает и по 5 баллов я видел, поэтому это мы приближаемся к тому, от чего мы когда-то ушли. Поэтому скоро все будет так же. Но ладно бы, было бы оно как было, но дело в другом. Че погода такая поганая-то, я не понимаю. Лето или что вообще на дворе? Это что? Что это такое? Где этот Вильфанд, не Вильфанд? Где гидрометы все вот эти вот все? Почему они мне не сказали, что погода будет дрянь вообще полнейшая? Или я просто их не слушал? Ну, погода дрянь, ну, невозможно, ну, холодрыга какая-то дома неимоверная, правда, ну, что, что, вот мне вот эти люди звонили все время и говорили, я замерзаю, вот, ну, они мне не зимой звонили, они мне звонили весной, вот, они мне что, и летом будут звонить, что ли, рассказывать, как они замерзают, какой ужас, слушайте, да даже у меня холодно, казалось бы, вот, и холодно, ну, правда. Нереально, что такое? На следующей неделе плюс 26. Ну, наконец-то, ну, Сергей, ну, можно побыстрее как-то, Сергей, ну, можно поторопиться как-то, я не понимаю, как-то ускорить этот процесс. Может, с кем-то договоримся, может быть? Может быть, есть какой-то человек у вас там? Нет? Вчера вечером, может, не человек, вчера вечером 6 баллов, было хуже, чем до карантина, пишет Дима. Ну, не, не хуже, это нормально было, до карантина 6 баллов, это нормально было. По вечерам-то это вполне нормально. Поэтому, да, да, все, мы уже, я чувствую, возвращаемся абсолютно в докарантинное вот такое состояние дорожное. Имейте это в виду, лафа закончилась, на дороге будет погано. Будете стоять в пробках, гнить там, да, вечно в своих машинах. Ну, не гнить хотя бы, да, плесневеть. Ну, сами выберите, что там делаете. Короче, ничего хорошего. На автомобилях больше не покататься нормально. Выплата на детей по 10 тысяч приходит с комментарием. Выплата пенсии, пишет Никита. А, ну и что? Это, наверное, зачисление на детей пришло, пишет сказочник. Ну, вот и не вопрос. Вот, почувствуйте вкус пенсии, почувствуйте вкус сериалов. У меня бабушка вот турецкие сериалы любит, вы тоже можете. И вот 10 тысяч рублей вам, пожалуйста, и ни в чем себе не отказывайте. На самом деле круто, конечно. Плюс, я насколько знаю, есть выплаты не только тем, у кого дети, есть еще и пешникам выплаты, да? Ну, то есть выплаты, вообще люди оформляют. Кто-нибудь оформил себе выплату за, там, апрель, май, правильно? Кто-нибудь оформил, у кого-нибудь получилось? Причем за детей 10 тысяч, а за ИП что-то там 12 с чем-то тысяч. Короче, минимальный размер оплаты труда там, нет? Кто-нибудь оформлял или нет? Есть ИПшники у нас? Сделали, деньги вам дали? Жена получила 10, пишет Медведь. Но это за детей, значит, да? Это очищающие дожди, всю ковид смоет весь, пишет мастер. Все друзья оформили уже, что-то получили, даже все рады. Вы хотя бы на радио работаете? Я помню, как-то раз домой позвонила женщина и стала жаловаться на холодные батареи. Я не при делах, также замерз, пишет Глори. То есть вам домой позвонила женщина, да? Я 40 получила за детей, пишет ваш слушатель, так подписан слушатель. То есть у вас 4 ребенка, видимо, поэтому и 40. Из-за сотрудников не дали, пишет Олеся. По ИП 12-130 оформил, жду, друзья получили. Да, все? Ну, видите, деньги, деньги, живые денежки можно получить. Государство раскошеливается, кайф. Ну, понятно, что раскошеливается с тех денег, которые мы когда-то налогами заплатили, но, тем не менее, все равно удовольствие такое. Вроде ничего не делаешь, да? Раз, написал бумажку какую-то, тебе хоп, и перечислили деньги, и ты довольный ходишь. И особенно приятно осознавать, что кто-то этого не сделал. То есть кто-то, кто мог, но он этого не сделал, а ты это сделал. А? Вот кайф, да, в душе удовольствие. То есть ты точно знаешь, что вот... Вот есть сосед, у него дети, а он не сделал, а у тебя дети есть, и ты сделал, и вот они денежки, вот они 40 тысяч, например, или 30 тысяч, или 20 тысяч, или 10 тысяч, или шишок под носок, ну, бывает такое тоже, но неважно, или вот 12 тысяч, а другой не сделал, и ты такой, да, это классно, хорошо разбираться в законах, не зря я все-таки читал новости, говоришь ты сам себе, да? Не зря я читал новости, не зря я подписан вот на это вот все. Вот это вот все, что пиликает каждые 3 секунды вот этими сообщениями о том, что происходит в Америке. Крохи с барского стола чиновников. Радуемся, как дети, пишет Морозов. Морозов, с каких чиновников барского стола? И что это за барский стол чиновников таких? Вы вообще региональных чиновников видели когда-нибудь? В деревнях увидели чиновников или нет? Вас за их барский стол не усадишь. Вы за их барским столом есть не станете, вам будет страшно, вы убежите, потому что барский стол их, наверное, будет увенчан вами, как главным вкусным блюдом. Ну, в принципе, потому что мясо нечастый продукт на их столах. А? Тупое стадо, им раздают деньги, они берут, пишет Георгий. Ну да, 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 тупое стадо, это смешно. У меня ребенок 2018 года рождения, первый, ну и шиш нам, а не выплаты. Говорит слушатель, правильно говорят, что 17, 18, 19 проклятые года, никаких субсидий, пишет Деко. Подождите, у меня друг, у него 19-го года ребенок, и он получил вроде выплату, по-моему, говорил, что получил, поэтому, а в чем проклятие-то, подождите? Не, я вас не понял. А есть дочь, 17 лет, я ничего не получил, значит, этот возраст люди другого сорта, пишет Дмитрий, а потому что до 16 лет, Дмитрий, только дают там деньги, они в 17 и 18 уже не дают. Короче говоря, они дети, но уже как бы не очень дети. Они уже, пап, я сама знаю, что мне делать. Да, и поэтому не будет на них денег, и им денег не будет. То есть не давайте им денег. Государство вам как бы намекает, что если вашим детям больше 16, то они вот... Послушайте, вот они же говорят, что я сам... Или там, да, ну, ваша дочь. Я сама знаю, что мне надо... Вот это. Ну и, соответственно, да, сама знаешь, ну иди и зарабатывай сама тогда. Такая умная, если ты, да, вот сама поступай в университет, вот сама все делай. Давай, вперед. Конечно, да. Вообще-то, Сталин, кровавый тиран. Вот, и иди давай работай, все, хватит, еще о политике мы с тобой не говорили, правильно? За сына 2,5 года по 5 тысяч в месяц, за дочь 7 лет 1 раз 10 тысяч получили, пишет Бату. Не тупое стадо, а стадо баранов. Мемасти правильно, пишет Дмитрий Алекс. А у нас свои мемы, извините, пожалуйста, Дмитрий. Ну, извините, если мы вас оскорбили, ваш слух, у нас свои здесь мемы, мы шутим по-своему, понимаете? А до 3 лет они еще не дети, Чиба, до 3 лет опасно, понимаете, в чем дело, непонятно, как, что будет, непонятно, что будет. Вот, что было и что будет, да, вроде в Макдональдсе берут работать людей до 18 лет, пишет Агафон, а в Макдональдсе берут работать людей, ну да, вот пусть идут. Как считаете, стоит записываться на сдачу антител? Вчера на ТВ сказали, что не факт, не заразиться с хорошим результатом, смысл тогда в сдаче, пишет Лёля Красногорск. Лёля из Красногорска. Смысл в сдаче только один. Если вам, вас заставили, в принципе, сказали вам по работе, идите, сдайте. Если у вас нет симптомов, вы не чувствуете никаких проблем, вы изолированы от общества, какая вам, собственно, разница? Сидите дома, смотрите сериалы. Ну, получите деньги за детей. Ну, и смысл сдавать тест на антитела, если вы хотите проверить, переболели вы коронавирусом или не переболели. Если у вас будут эти антитела, вроде как у вас вроде бы вырабатывается некий иммунитет. Возможно, а возможно и нет. То есть тут ученые спорят и еще пока наблюдают. Хотите, проверьте, все вроде бесплатно, город приглашает. Ну, то есть все, вот во всяком случае, если вы в Москве живете, все четко абсолютно, все классно. Да, я имею в виду, по проверкам все бесплатно, и, пожалуйста, идите проверять. До 3 лет выплаты идут без ковида, остальным только по ковиду платят, пишет Валерий. Ну, ладно, ладно, уговорили. Я бы вообще никому ничего не платил. Вообще удивительно, знаете, вот сидеть и оформлять какие-нибудь вот такие выплаты, чтобы тебе они выплатились. Ну, интересно. Просто даже если ты в них нисколько не нуждаешься, вот так вот морально, да, ну вот интересно, да, посмотреть, придет или не придет. Ну, то есть вообще такого раньше не было, и это уже хорошо, что какие-то деньги. Эксперты оценили для РИА Новости влияние беспорядков в США на курс доллара. Основные тезисы. Инвесторы пока не склонны рассматривать ситуацию. Да, я это публиковал вчера у себя. Инвесторы пока не склонны, ну, у себя в Телеграм, рассматривать ситуацию как серьезный риск-фактор. Давление на доллар выглядит краткосрочным, однако ситуация поддержит цены на нефть из-за теоретически возможного влияния на добычу в Штатах. В итоге у российской валюты есть все шансы закрепиться ниже 70 долларов за доллар, 70 рублей за доллар. Короче говоря, наша валюта-то уже закрепилась ниже 69. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Я с этого сегодня программу начал. Это важная история. Вот, вообще, американская история интересная, я не имею в виду всю их историю, а вот сейчас то, что у них происходит, вот эти все бунты, вот эти выходы на улицу, разборки какие-то непонятные, да, то есть это все абсолютно жесточайше как-то происходит, потому что, ну, если посмотреть на видеозаписи, такое ощущение, что американцы сошли с ума, там какие-то мужики берут лук, ну, не в смысле лук, которые еда, да, а вот оружие, да, что-то пытаются других застрелить, их бьют, потом активно этим луком душат, какие-то бьют витрины, выносят кроссовки, воруют, что-то жгут, прыгают на автомобилях, разбивают, скачут на лошадях. Реально, прямо на лошадях по центру города какие-то люди, и это не полицейские, прям раз проскакал. Какие-то вещи странные. Полицейские машины въезжают в толпу людей. Огромный грузовик въезжает в толпу людей. Все что-то въезжают в толпу людей. Толпа людей бьет тех, кто в нее въехал. Ну, вообще интересно. Косплей на Джокера, пишет Георгий. Ну, типа того. Они в кино живут, пишет Никита. Да, там, значит, белые встают на колени, извиняются перед чернокожими за многолетнее рабство, значит, и просят прощения, и плачут. Чернокожие смотрят на белых, стоящих на колени, которые просят прощения, и тоже плачут. Какой-то бред вообще, откровенно. Невозможно даже это уже наблюдать за этим. Такое ощущение, что американцы, ну, сумасшедшая нация. Ну, нет? Есть такое ощущение или нет? 7373-948. Правда, ну давайте поговорим. У меня полное ощущение, что американцы сумасшедшая нация. Я вот сейчас смотрю в этот телеграм ваш. Вот, ну ладно, он не ваш, он дуровский. И у меня полное ощущение, что они какие-то вот очень странные, они какие-то киношные, они кинематографичные. Вот и у них есть желание, как будто бы, да, что вот и ощущение, что их все время снимают на камеру. И на эту камеру нужно делать какие-то широкие жесты. Нужно обязательно стоять, если там, ну, вот они, например, окружили полицейскую машину, нужно на нее встать и стоять на ней не то, что как Джокер, а как Майкл Джексон в 94-м году в Бухаресте. Ну, правда, ну, нужно прям как король прям на ней встать, руки вверх и... Что это значит? Что это, что происходит? Это вообще погромы или это кино снимают? 7373-948. Как странный народ они, короче говоря, эти американцы. Я думал, мы похожи. Похожи мы не похожи. А? Мы похожи, не похожи. Пожалуйста, 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Василий Зайцев меня зовут.
Да, пожалуйста.
Чувствуете, какой этот ветер свободы подул из океана? Какая там свобода, как надо, оказывается, митингующими разговаривать, как нужно, оказывается.
И было. Как с митингующими там разговаривать?
Ну, видите, они же как все говорят, вот смотрите на Америку. Америки полицейский взял и придушил, просто так взял человека, придушил.
Ну, это да, это я знаю, да.
А у нас чуть-чуть там кого-то толкнули, пнули уже, там вой, эти либерасты поднимают.
Ну, вы хотите верьте, хотите нет, мне тут же начали, ну, мы переписываемся, спорим с друзьями вообще, спор с друзьями святое, вот, и у меня есть друзья, которые как раз вот либерального толка такого, и вот они, значит, нет, там просто другие погромщики, у нас-то таких людей нет, у нас мирные шествия. Я говорю, да. Ну они потому и мирные, что винтят вас сразу.
Да, вот мужичок 40 лет пришел, расплатился, его там, где его за это задушили просто-напросто. Наступили на горло и душили 8 минут. Ну это что вообще такое? А эти все вот эти, а наши сейчас все молчат, никто ничего не говорит. Все пишут в комментариях. Что-нибудь скажите, прокомментируйте про вот это вот все.
Нет, там есть фишка. Сейчас другая фишка. Сейчас, значит, у либеральной части общественности есть желание, значит, не замечать того, что происходит в Америке, а изображать, что, значит, свобода журналистов в России – это самая важная тема, и они там ходят, что-то пикетируют, где-то митингуют. Ну, так вот, на всякий случай вам скажу, и вы, наверное, не обращали просто на это внимания. Они что-то пикетируют там все время.
Точка зрения, отследить их.
Я давно говорил, и еще раз на всякий случай повторю, спасибо вам большое. Я так вот, для всех журналистов, вне зависимости от их клановости и, ну, независимо от того, каких взглядов они придерживаются, давайте так скажем. Значит, смотрите, людям в России наплевать на журналистов и на их свободы и несвободы. Все, я это хочу донести до всех коллег, каких бы взглядов они ни были. И дальше они, конечно, могут изображать, что они дико важны обществу, и общество так вот прям озабочено проблемами журналиста. Но нет, это не так. И давайте скажем откровенно, если бы не трепыхнулись все СМИ по поводу дела Ивана Голунова, скорее всего, Иван Голунов бы сейчас в тюрьме сидел. Вряд ли бы народ сейчас бы как бы вышел за журналиста и разобрался бы. Нет. Давайте будем говорить откровенно, наша тусовка воспринимается людьми вне зависимости от наших взглядов. Как нечто ужасное, то есть наш цех, наша профессия не то чтобы считается особо ценной. Вот если бы мы делали какие-нибудь программы про рецепты, вот что-то вкусное, там, как соленья закатать, еще чего-нибудь, или как артрит лечить морковкой, вот тогда бы, да, мы были бы ценными членами общества. А поскольку, значит, нет, то вне зависимости от взглядов, на всякий случай я всем собратьям и не собратьям журналистам и тем, кто не считает там других журналистов журналистами, говорю, вас вы интересуете, а остальная Россия вами не интересуется, на всякий случай. Поэтому можно, конечно, пикетировать, не пикетировать, но вот, имейте в виду, неинтересно никому. Вот. Кроме вот тусовки, все, больше никому. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Ой, доброе утро, Алексей.
Да-да-да.
Вы, как всегда, выбрали провокационную точку зрения по поводу
какую?
Нации.
Какую?
По поводу нации. Ну,
да.
У американцев своя история по поводу вот этой вот расовой проблемы.
Да.
Вот. Ну, а по поводу вот этих вот всех митингов, ну, что могу сказать? Ну, у нас же тоже есть, несколько, так скажем, дегенератов, которые, допустим, прибивают свои половые органы на Красной площади.
Вы реально не смотрели ни одно видео из Америки, что ли, я не понимаю?
Не, я, конечно, смотрел, я видел.
Ну, посмотрите, видел, отличается. Ну, прям сильно отличается. Даже вот я не то чтобы в защиту наших каких-то там людей, которые выходят на улицу, я просто говорю, сильно отличается. Очень уж они картинные
какие-то. Частично я согласен, но судить по сотне людей, их больше, чем нас, по численности, и судить по сотне...
Ну, в три раза их больше, и что?
Да, их в три раза больше, но судить по расе, ну, расу...
Да не расу, а нацию.
Нацию, да, простите. по пару сотен
людей. А то вы сейчас мне тут еще расизм припишете.
Да нет, конечно, нет.
Я имею в виду американский народ. Они какие-то вот картинные, понимаете? Вот они какие-то, как будто кино насмотрелись, и вот это из этого кино берут кусками и делают. Все какое-то показное.
Конечно, у них это тоже, ну, у них есть это в своем менталитете.
Ну, я и говорю, странно. Как будто бы они все сумасшедшие. Вот для меня, вот в смысле, как для русского. Я вот смотрю на них и думаю, ё-моё, да что ж такое? Они то ли протестуют, то ли рисуются. Чего они делают? Мне как бы им верить или не верить? Или они просто решили кроссовки украсть из магазина красиво? Ну, понимаете, да? Я не могу понять. А вроде бы все серьезно, а картинка несерьезная в итоге, непонятная.
Но эту картинку пишут нам СМИ, это же происходит не во всей Америке и не со всеми людьми.
Перестаньте. Ну, значит, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Ну, это же легко делается. Вы заходите в интернет, вбиваете хэштеги, вам эта картинка идет. Я же не имею в виду, что она какая-то там веселая, эта картинка. Она не веселая, но она вот как будто бы наигранная. Я серьезно говорю, я не пытаюсь там умолять сейчас протест американский. Мне вообще это не интересно, мне все равно. Ну, то есть, я на всякий случай вам скажу, что если завтра Америка рухнет, для меня не будет это каким-то страшным черным днем, из-за которого я сильно расстроюсь. Да нет, это будет примерно так же для меня, как когда рухнул Советский Союз, вот для американца, понимаете? Ну, рухнул и рухнул, да и фиг бы с ним. Да и черт с ним, да и плевать вообще. Ха-ха, ну и ладно. Ну и ладно, это не моя проблема. Поэтому давайте будем говорить откровенно, нам вот это разрушение Америки, ну, не сильно нас оно волнует. Если, конечно, вас что-то не связывает с Америкой, какая-то близость внутренняя, вот. Поэтому мне все равно. И я просто наблюдаю, да, и смотрю на это вот с точки зрения стороннего наблюдателя. И как сторонний наблюдатель хочу сказать, что очень много рисовки. Вот очень много. Вот прям киношности. Вот прям они к этому стремятся. С другой стороны, вот, наверное, вы были правы, когда сказали, а чего у нас, вот, когда выходят люди на улицу? И я начинаю вспоминать, как у нас проходили митинги, что мало было рисовки на камеру. Да полно. Отпустите меня! Вот эти все люди, да? Потом, он зажал мою руку, мне было страшно больно. Там вот это, что-то писать. С голыми сиськами бегали какие-то девки, что-то писали там на своих сиськах. Было, было. На груди. Простите, пожалуйста, если я сейчас кого-то оскорбил. На груди на своей. Значит, писали. Помните, были девчонки? Вот. Ну, были там достойные, на самом деле, да, активистки. Ну, так вот визуально. Ну, вот. Я не имею в виду их деятельность. Деятельность у них никакущая. А вот визуально были достойные, да. За то, как быстро у них изоляция в связи с вирусом закончилась, скоро и Ближний Восток продолжит воевать, сценарий подвезут, пишет ММ. Кстати, да. Ведь в Америке еще самоизоляция должна быть. Вот этот весь карантин, не карантин. И они на первом месте там по заболевшим, и вот эти все заболевшие, не заболевшие, больные, здоровые, они на улицу пошли, там что-то делают. Интересная вообще страна, конечно, Америка, удивительная. А какие травмы от стаканчика, пишет Росомаха? А, ну понятно, будем сейчас разговаривать, какие травмы от стаканчика и почему женщине дали в живот, да? Ну вот одинаково, вот эти вот разговоры начнутся. Вот. Ну, давайте так, от стаканчика, может, травм никаких, но, по крайней мере, типа со стаканчиком не задушили. Ногой. А могли бы. Ха-ха-ха-ха! Да, вот, ну, сами подумайте. А в Америке могли бы задушить, а могли бы и застрелить. Не разбираясь, сказали бы, опа, чё, стреляй, стрельнули бы в него. Потом сказали, да он пластиковый стаканчик кинул, а страж порядка сказал бы, а я не разобрал, и я думал, что это огромный нож. Вот, а это, оказывается, пластиковый стаканчик. Я решил не испытывать судьбу и застрелил его. И все, еще бы был по закону прав. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики. Уточняется, что план состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить которые необходимо к концу 2021 года. Об этом пишут «Аргументы и факты». Читайте. Собянин призвал соблюдать меры предосторожности на объектах торговли. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. В
Знаете, о чем подумал? Вот когда, наверное, рушился Советский Союз, далеко не все американцы были уверены в том, что Советский Союз разрушится. Может быть, даже для некоторых это было бы удивлением, и это было удивлением, точнее, и они такого никак не ожидали, потому что все-таки Советский Союз и Соединенные Штаты Америки – это были такие две точки на карте земного шара, да, вот на земном шаре, вот, или две точки на карте, которые определяли политику мировую. Вот был Советский Союз, были Соединенные Штаты Америки, и в определенный момент Советского Союза не стало, и, соответственно, вот организовался тот самый однополярный мир, в котором была только Америка и больше никого. А сейчас происходят беспорядки в США, и если вам интересно, что я думаю по этому поводу, я думаю, возможно, я, конечно, ошибаюсь, что они, в общем-то, закончатся, и они никак не закончатся развалом Соединенных Штатов Америки. То есть я не верю, если позволите мне такую оценку, в то, что Соединенные Штаты Америки могут рухнуть из-за того, что происходит. Но некоторые слушатели пишут, что это реальная гражданская война уже в Америке вообще-то, если вы не заметили. То есть они вот так пишут примерно. И, в общем-то, итог может быть самый плачевный для этой страны. Ну, не знаю. Я думаю, что они должны с этим кризисом справиться. Ну, может быть, конечно, и нет. Давайте попробуем об этом поговорить. Давайте попробуем это пообсуждать. Вот. Дойдет ли у них до уличных боев? Там уже армию стянули в города. Георгий, а боев кого с кем? Вопрос. То есть, вы думаете, будет ли сталкиваться армия с протестующими? Не знаю. Вот, во всяком случае, у них уже есть комендантский час в Нью-Йорке. Смотрите, с 23 до 5 они объявляли комендантский час. У них точно есть автомобили полицейские, въезжающие в толпу. Вот из последних новостей есть, что какой-то грузовик въехал в толпу опять. Ну, то есть внедорожник. Что-то странное происходит. И пока нет ощущения, что все идет на спад. Хорошая новость была про Абрамовича. Англия не в тренде пока в Израиль, пишет Артем. Черные избивают белых, пишет Олег Металлика. Не совсем так, Олег. На самом деле вот в этом движении протестном полно как чернокожих, так и белокожих, как еще это сказать, даже не знаю. Короче говоря, там зависит не от цвета кожи. Вот, там я видел, кто погромами занимается, там белых полным-полно, и даже можете в этом не сомневаться. Если вдруг все-таки сомнения возникнут, зайдите да посмотрите видео, там белых полно. И с другой стороны белых полно, в общем-то, ну вот то, конечно, чернокожих с другой стороны нет. Вот в чем отличие. А беспорядки в США, давно они? Я только сегодня ночью узнал, пишет Тадик. Да, уже давно. А правильно сказала Симонян, что ничем эти митинги не закончатся, потому что некому их подпитывать извне, пишет ты. Игорь, но все равно я думаю, что даже не подпитанные извне митинги могут закончиться чем-то по одной простой причине, потому что это Америка, да? Если говорить о митингах, которые происходят в разных странах, о протестных движениях, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки, в зависимости от своей внешней политики, могут определенные протестные движения в некоторых странах поддержать, а иногда они эти протестные движения, давайте будем говорить откровенно, прям создают. Это известно. Но здесь речь идет о самих Соединенных Штатах, и вроде бы внешней подпитки не может быть. Но ведь может быть внутренняя подпитка. То есть, может быть гражданская война, когда, например, элита разойдется в разные лагеря, и вот здесь начнутся проблемы. Сейчас вроде бы этого пока еще не произошло. Но может и произойти, наверное. Слушайте, мне, конечно, было интереснее всего послушать людей, которые живут в Америке, и тех людей, которые, возможно, как-то связаны с Соединенными Штатами Америки. У вас, возможно, родственники там живут или знакомые, друзья, вы с ними, связываетесь как-то по телефону, разговариваете, звоните, пожалуйста, 7373948, расскажите об их впечатлениях, об их мыслях, что они говорят, как они воспринимают все это движение, считают ли они это какой-то политической силой или не считают. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Слушай, я не чуть-чуть по теме, вот что было за новостей, вот про стаканчики, да, и про эту чепуху.
Ну?
Да, можно, да, Алексей?
Говорите, это, в общем-то, одна тема, да.
Да, тема одна, но, в общем, вы откровенно чепуху несете. Вот вы говорите, в Америке бы застрелили. А конечно. Вы же в курсе, да, что у нас полномочия хотят повысить полицейских? Что они, даже если подумают, что ему что-то угрожает, он может стрельнуть, да?
Есть где такое? Это такое повышение это должно быть? Я слышал, что им разрешат заходить в квартиры и в автомобили.
А вы по поводу того, что они могут кого-то застрелить? Да, вот, загуглите.
А по поводу того, что они могут кого-то застрелить, это, по-моему, ваш домысел все-таки. Вот. Да? И смотрите, если вы заходите в эфир и говорите «чепуху», так я могу вам ответить, это вы чепуху несете, и все. И что, и как у нас диалог получится тогда, объясните мне.
Ну, какой обычно? Вот я высказал свое, не вы загуглите и озвучите, пожалуйста.
Вот видите, вы говорите чепуху, пожалуйста. Чего? Все? Да, весь диалог, вы понимаете? Ну, видите, никакой не диалог получился. А хочется диалога, хочется разговора. В США полицейские могут посадить, в отличие от нашей страны, пишет Дмитрий. Ну, у нас есть полицейские, проходящие по делу. Слушайте, мне даже вот странно, когда люди пытаются сравнивать поведение американских полицейских и наших полицейских в пользу вроде как американских полицейских. Ну, это откровенный бред, потому что все прекрасно знают, что американские полицейские по сотне человек отстреливают в год. Просто отстреливают. В том числе и вот таких вот ребят. И душат их, и все что угодно. И это реальная проблема, об этом все знают, это все известно. Если вы хотите изобразить, что у нас полицейские жестче, чем в Америке, это неправда, это, ну, это просто лажа. Понимаете? Но это чушь. Вот как раз та самая чушь, чепуха или что-то еще такое. Так, какой хам трамвайный звонил, пишет Justice Pro. Justice, да не, просто человек не готов к диалогу. Вот, он готов к монологу, не готов к диалогу. Я же призываю к диалогу, давайте пытаться разговаривать. Даже если ваши взгляды абсолютно отличаются там, от моих или от каких-то еще, это не так важно. Важно, чтобы мы научились диалогу. Так есть огромная часть реднеков с штурмовыми винтовками, которые не против вписаться в бои. Для них это хаос, триггер к действию, пишет Георгий. Но они впишутся, наверное, с другой стороны в таком случае, если про реднеков мы говорим. Там копы жестокие, пишет Адик. Это правда, Адик. И это все знают. Все остальные, кто сейчас изображает, что наши, как говорится, полицейские, да, они вроде бы очень сильно похожи на американских полицейских, да нет. Что их полномочия так же широки, как у американских полицейских, да нет. Что они действуют, как американские полицейские, да нет. Все-таки у нас, вот как всегда, даже полицейские, вы, наверное, обратили внимание, они вот действуют часто по понятиям, вот там. Ну, как, меня это не устраивает, например. Я как раз за абсолютно жесткую работу со стороны полиции, но вот у нас как-то так происходит, да? Ну, почему-то, я не знаю почему, потому что, наверное, широка наша душа, вот русская, что поделать. Наши полицейские это трусы, бабулек и студентов лупить умеют, понятно. А кавказцы их строят как школоту, пишет Вадя 420. Вадя 420, вы сейчас пытаетесь взять и распалить еще один национальный конфликт внутри России. Кто кого строит как школоту. Вадь, давайте так. Если вы крутой, идете к ОМОНовцу и говорите, давай, типа, на ринг один на один. Вадь, вам разбивают лицо, вот, вам ломают руку, но только по закону, чтобы это все было красиво, под камерой, UFC, понимаете, да? Вот, вас сворачивают узелком, вы больше не пишете глупые сообщения. Все. Умоляете вас простить. Потому что ребята из полиции нашей, которые, например, ездят в горячие точки, да, в тот момент, пока вы тут сидите и разглагольствуете, они, я думаю, заслуживают уважения. А вы, ну, извините, к сожалению, нет никакого примера. Если у вас есть какой-то пример, по которому мы будем судить о вашей храбрости, и какой вы крутой, и как вы всех раскидали, давайте. Я даже готов вам поверить на слово, просто пишите об этом. Вспомните, как наши двух сотрудников мутузили на рынке, они даже не применили оружие, и был вой, что же так и как жестоко в Америке, пишет Виталий. Было такое, да, потому что у нас другое, так скажем, другой подход к применению табельного оружия, им нельзя просто его применять так активно, как это делают американцы, просто нельзя и все. Поэтому в этом смысле наши полицейские находятся в ущербной позиции и не могут этого делать. ОМОНовец – это трусливое создание, которое смелое только при исполнении против женщин, детей и студентов в полном обмундировании и под защитой государства, пишет Metalhead. Metalhead – люди ездят в горячие точки. Вы, Metalhead, туда наверняка не ездили. То, что ОМОНовцы трусливые или не трусливые, вы скажите лично ОМОНовцам. А пока это понты на расстоянии через телеграм-бот, чтобы вас невозможно было даже вычислить, понимаете? Ну и потом вы знаете, что я вас вычислять не буду, мне, например, все равно. Да, поэтому весь героизм, вот какие вы крутые, ну давайте вы будете вот один на один тогда решать. Вот придите в ОМОН, скажите, парни, значит, смотрите, не в обиду, не по закону, чисто по понятиям пришел к вам поговорить. Они вам скажут, что такое? Говорю, обращаюсь к вам не как к полицейским, а как вот к мужикам. Ну, давай. Скажете, слушай, я считаю вас трусами, вы вот только можете женщин бить. Они скажут, ну давай пойдем, вон у нас есть тренировочный зал, мы тебе рожу разобьем всю и все. И ты спокойно пойдешь домой, счастливый человек, убедившийся в том, что, а, нет, оказывается, и мужику могут раздать. Нет? Ну разве это не так? Ну правда, чего вы выпендриваетесь? А где у нас горячие точки? Ну, во-первых, не только у нас есть горячие точки. Во-вторых, когда у нас были горячие точки, ОМОНовцы туда ездили. И это знают все ОМОНовцы, это знают все семьи ОМОНовцев, это знают все в России. Те, кто это не знает, они либо дураки, либо придуриваются. Тут два варианта, да? Распанахуют, да? Вот. Как будто полицейским разрешат использовать оружие, и они, наконец, начнут шмалять по людям. Чушь, если только наш достанет пистолет, наверняка будет писать длинное сочинение потом с проверками всякими, не говоря уж о выстреле. Естественно, естественно. Когда у нас были горячие точки, митинги из детей не разгоняли, пишет Спамбокс. Митинги из детей собирают подонки, которые используют детей, так же, как их когда-то в середине 20 века использовал как пушечное мясо Гитлер. Это называлось Гитлер-Югент, на всякий случай. Вы лучше думаете не о том, почему дети попадают на митинги и там им может прилететь, а почему этих детей на митинги кто-то приводит, и почему потом он использует это как довод в своей беседе. Никогда не задумывались, кто вытаскивает детей на митинг? Детей это в смысле вот этих 16-летних, 14-летних, которых не определишь визуально, дети они или нет, да? Ну вот, вот скажите про это. Это раз. Два, если вы так любите тезис «они же дети», который набил на оскомину уже давно и от него тянет на самом деле уже блевать. Ну вот, ну тогда вспомните еще и про террористические организации, которые вербуют подростков в свои ряды, и потом эти подростки вполне себе с автоматом в руках бегут и убивают людей. И в 14, и в 16 лет. Нет, ничего не удивил я вас сейчас. Я надеюсь, я ничего нового вам не сказал. Поэтому, когда вы говорите о детях, которые оказываются на митинге, вы задаетесь вопросом, как они там оказались. Люди далекие от политики, не разбирающиеся ни в чем вообще. Вообще ни в чем. Основная задача которых на самом деле учиться в школе хорошо, а потом поступить в университет и там учиться хорошо. Как они оказались на митинге? Почему они политически активны? Ведь у них даже по закону нет права голоса. По факту они не имеют права голосовать. Соответственно, как они могут влиять на политику и почему они оказываются на площади? Ответ очевидный. Их используют. Используют их... самыми примитивными методами, вот, просто их призывают к этому, они идут, потому что они хотят чего-то активного, все подростки хотят чего-то активного, и потом они попадают под, например, удары каких-нибудь дубинок или что-нибудь подобное. Но опять же, сравнить это с Соединенными Штатами Америки не получится ни при каких обстоятельствах, просто потому что там бы задушили вашего подростка, например, а у нас его не душат, вот и все. У нас я прекрасно помню, как происходили задержания подростков, и тут же их отдавали назад. Их задерживали, везли в отделение, в отделении они сидели час-два, и назад их отдавали их родителям, вот и все. И попутно рассказывая родителям, что все-таки стоит заниматься воспитанием их детей. Забитых подростков, застреленных подростков, задушенных подростков не было ни на никаких митингах в России. Давайте будем говорить откровенно. Вот вам и различия в работе полицейских Америки и России. Еще есть желание как-то пытаться дискутировать на эту тему или нет? Ну, правда, вы пытаетесь выдать желаемое за действительное? Вы пытаетесь изобразить, какие у нас страшные изверги полицейские? Но не получится, потому что есть объективная действительность. Потому что есть Соединенные Штаты Америки, мы видим, как работает там полиция, и есть Россия, и мы тоже видим, как работает здесь полиция. Наша проблема нашей полиции скорее в других вещах, и она никак не связана вот с митингами еще с чем-то. Она связана, например, с коррупцией, и с коррупцией, например, на дороге. Вот здесь вот есть проблема. Да и то, эта проблема изживается элементарными вещами, камеры везде висят, они собирают штрафы, и полицейские уже меня, не знаю, когда последний раз вообще останавливал на дороге. Ага, в ОМОН идут люди, которые в детстве унижали, пишет слушатель, унижали, и которые ничего не умеют, кроме как махать дубинкой, у которых уровень интеллекта не позволяет устроиться на работу, требующую мозговую деятельность, пишет Metalhead. Metalhead, напишите, кем вы работаете, напишите о вашей судьбе, потому что вижу у вас человека, который когда-то был обижен полицейским, вероятно, или там ОМОНовцем каким-нибудь. Я же не знаю, кто вы такой. Допустим, если вы сидели в тюрьме, может быть такое. Вы, конечно же, ненавидите всех законников, это объективно понятно. Ну вот, на каком основании? Ну, на том основании, что вы принадлежите другой там какой-то субкультуре. да, вот, возможно, тюремный, и вы мне пишете эти сообщения. Но, опять же, да, если бы в ОМОНе были все кретины и дураки, и негодяи и подлецы, то скажите мне, пожалуйста, как бы мы жили тогда? Тогда бы они вас точно застрелили, Metalhead. Тогда бы они вам точно оторвали голову и точно бы задушили. Вот. То есть, получается, смотрите, у нас есть проблема. Проблема эта называется Соединенные Штаты Америки и те волнения, которые там развернулись. И есть проблема, которая называется некая часть населения России, которая никак не хочет обсуждать эту проблему американскую. Они хотят все перевести в плоскость российских проблем, естественно. Ну, то есть, а вот у нас полицейские. Но по факту получается, что у нас полицейские гораздо мягче действуют, чем американские полицейские. И, на мой взгляд, это плохо. Ну, то есть, на мой взгляд, это плохо. Но, опять же, в общем-то, довольно удачно получается у некой группы людей сделать так, чтобы разговор шел не про Америку, а про Россию. Вы, наверное, на это обратили внимание. То есть, в каком-то смысле можно сказать, что я ведусь, конечно, на все эти выкрики их и, там, и какие-то там сообщения. Окей, если вам хочется изображать, что у нас жестче, чем в Америке, изображайте. Но знайте, что вы выглядите как люди, которые говорят на белое черное, а на черное говорят белое. В разрезе тематики получилось довольно эффектное выражение. 7373948, телефон прямого эфира. Американские копы жестче действуют, так как у населения там оружие полно, пишет Панк 13. Ну что, а зачем душили, что он с оружием был, парень, которого душили? Ну что вы рассказываете? Так-то да, вообще у американцев много оружия, я согласен. Ну вот это, кстати, к разговору о том, а нужно ли в России разрешить ношение огнестрельного оружия. Вот вам и ответ. Нет, не нужно. Тогда полиция будет вынуждена действовать жестче. А нам нужно, чтобы полиция действовала жестче? Я думаю, что нет. Вот суть по вашим сообщениям, вы не хотите. 7373948, телефон прямого эфира. Жесткий полицейский — это неплохо, если по закону адекватно, пишет Вадим. Вадим, задушить человека на улице при задержании — это не по закону и неадекватно. В общем-то, поэтому Америка сейчас и кипит, как вы понимаете. Поэтому если в Соединенных Штатах Америки колыбель к демократии, не соблюдается законности, нет адекватности, чего вы будете требовать от других стран? Неужто вы будете это требовать от России? Правда? 7373948, телефон прямого эфира. Мы, что ли, пример, оказывается? Ничего себе. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Я думаю, что нет. Вот суть по вашим сообщениям, вы не хотите.
Вот себя и послушал. Как вас зовут? Или здравствуйте? Говорите, пожалуйста. Еще звонки. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Вам про Америку-то еще интересно?
Вот, мне нужны люди, которые жили в Америке, живут в Америке, у них знакомые,
значит,
в Америке.
Смотрите, что там, Алексей, происходит? У меня живет брат в Америке, в Лас-Вегасе.
Да.
Вот у них все спокойно. У меня живут знакомые в том же штате, только километров так за 600, город Рино. У них там не очень спокойно, потому что, значит, они уехали, ну, там, по делам уехали родители, а сын у них остался один, ему там 18 лет, значит, то есть он созванивался с моим сыном, ну, они друзья, да, и он говорит, сижу дома, не включаю свет, боюсь, говорит, эти толпы лазят там этих латиносов, всяких там непонятных каких-то людей, да, то есть как бы там, ну, как бы частный сектор разгоняет там, где вот они живут, да, а вот в центре города вообще у него какие-то тоже ребята знакомые живут, говорит, там, говорит, есть погромы, так что как бы вот. Вот это первое, а
каково остальное там... каково отношение американского общества к протестующим? Их воспринимают как бандитов, негодяев и подлецов, или их воспринимают как борцов за свободу? Там,
вообще на самом деле, вообще им все равно. То, что кто там бегает, в основном, как вот эти погромы, да, это как бы, ну как у нас, да, люди любят побузить там какая-то энная прослойка населения. Вот они и бузят, да, а обычные жители у них, ну и они даже, вот брат у меня, например, узнал только от того, чтобы негры там этого там придушили, да, только от меня. Я говорю, у вас там негры задушили, он говорит, да, интересно.
Ну, вообще не интересуются новостями, то есть, получается, да?
Ну, понимаете, люди живут, да, то есть они своим, это как вот у Тома Сойера, про Том Сойера, знаете, там, что у вас случилось там, да негру убили, а думал, что-то у вас случилось, знаете, как?
А, понятно, то есть им вообще все равно, они не то чтобы... А нет у них опасений, что это как-то может сказаться на дальнейшем существовании или несуществовании Соединенных Штатов Америки? Они не боятся, что это перерастет в какую-нибудь гражданскую войну страшную? Нет такого
ощущения? Не знаю, может быть, в каких-либо городах, где очень много там, ну, вот как бы, ну, скажем так, слоев низшего населения, наверное, да, а вот в таких, ну, то... Знаете, кто там работает, ему там, ну, он работает, занимается своим делом. Ну, вот, кстати, про оружие, да, у меня у брата 36 единиц оружия, ну, собирает, коллекционирует, то есть, как бы, да. И, ну, соседи у них там тоже там как-то увлекаются, у них там, не знаю, может, группа у них такая, ну, как-то они, да. То есть, ну, вот единственный случай, который он сказал, говорит, реально был, говорит, и то из новостей узнали, когда там человек в Лас-Вегасе, вот, около расстрелял там, и вот, говорит, единственное, что... Запретили продавать автоматическое оружие, то есть новое в магазинах. Да, с рук, пожалуйста, можешь покупать через комиссионку, то есть, да, а все остальное. Ну, люди живут и живут, понимаете, а у нас, ну, еще, Алексей, вы же понимаете, что нагнетает еще как бы пресса. У нас же любят говорить там, вот у них.
Не, ну конечно, но да? Что-то, если интересное происходит, как об этом не поговорить, это понятно. Спасибо вам большое. То есть мы переживаем за США больше, чем жители США, пишет Тони. Тони, если вы переживаете за США, сидя в России, то вы, наверное, слишком эмоциональный человек какой-то, да, восприимчивый. Мы вообще не переживаем за США, нам как бы все равно. Ну, мне, давайте я за себя буду говорить, потому что, наверное, кто-нибудь сейчас рыдает, сидит. Да? Мне вообще все равно, что будет в США. Прям совсем все равно. И говорю это честно, и я думаю, что американцы на меня не обидятся, просто потому что им точно так же все равно, что происходит в России. То есть вот России завтра не будет, Америка не прослезится ни разу. Вот завтра Америки не будет, вот я тоже не буду слез ронять. Нет, скупых даже слез не будет. По щеке ни одна скупая слез. Но только если, жалко, конечно, что Marvel не выпустит новых фильмов, вот, потому что я жду отдельный фильм про «Черную вдову», и вот про «Доктора Стрэнджа», конечно, мне бы хотелось тоже посмотреть новый фильм. Ну, не будет и не будет, в конце концов, посмотрю какие-нибудь другие французские фильмы, корейские, вот корейцы сейчас хорошо снимают кино. Короче, мне все равно, будет там Америка или не будет. Но поскольку это крутая новость, интересная новость, и все это и обсуждают, ну, это интересно просто за этим наблюдать, интересно понять, что будет дальше и как это будет развиваться. Ну, тогда и говори про глубинку России, пишет Дмитрий. Что вы имеете в виду? Глубинка России где? В Америке? Ее там нет. Америка еще долго будет, а наша страна развалится на области, пишет Павел. Почему? Павел. Уже вижу, через несколько лет по Москве толпы, значит, приезжих выносят магазины Apple, пишет Евгений. Почему, Евгений, вы это видите? Мы кого-то в рабстве держали, а мы кого-то привозили с других континентов и заставляли за нас работать? По-моему, нет. Вот. Нам не за что в этом смысле каяться. Родственники живут в Америке, работают онлайн, готовятся к экзаменам, находятся на самоизоляции, а часть населения всегда там бродит или устраивает демонстрации. В основном это люди, которые не хотят работать, так как получают по безработице и так как привыкли жить. Тамми Пи пишет. Ну, короче, как у нас, да? Основная часть населения работает, а другой делать нечего, и поэтому они начинают проявлять свою политически активную позицию. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июнь, день второй, да. Как быстро прошла весна. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве прямо сейчас. Юг МКАД по внутренней стороне стал еще хуже. Волгоградка тоже усложнилась. Движение там на Рязанке плохо. На Ярославке огромная пробка стоит. Ну, в общем, все такое рабочее движение, я имею в виду уже докоронавирусное, да. 68.88 доллар прямо сейчас. Евро 76.68. Нефть Brent 38.64. Говорят, что... вот это ослабление доллара связано с беспорядками в Соединенных Штатах Америки, о которых мы, в общем-то, говорили с вами до того, как уйти на новости. Но что еще интересного, я узнал, что, оказывается, PlayStation, вот говорят, ну, Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, причина беспорядки, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Вот видите, все-таки по нам ударило. Мы ждали новые игры на PlayStation, а их не будет, потому что тут беспорядки в США. Власти планируют вернуть экономику к устойчивому росту к 2021 году. По итогам следующего года правительство, это про нас уже, ставит задачу достичь роста ВВП на 2,5%, вернуть безработицу на уровень ниже 5% и добиться устойчивого роста доходов населения. Вот И дальше журналисты поясняют, что конкретного показателя не указано. Все это следует из проекта Национального плана восстановления экономики, который 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину, то есть сегодня это все будет происходить. План предполагает 3 этапа. Стадия адаптации июнь-сентябрь 2020 года, то есть это вот сейчас. Стадия восстановления октябрь 2020, июнь 2021. Стадия активного роста июль-декабрь 2021 года. Ну, то есть это вот такой план по выходу из той ямы, в которой попала не только наша экономика, а в принципе мировая экономика, все это связано, естественно, с коронавирусом. Но вот самое интересное, что в США же тоже коронавирус, он никуда не делся, а люди бегают по улицам, да. И GTA 6 не будет, очень переживаю за жизнь без американских фильмов и игр, не представляю, пишет Руслан. Да, это было бы ужасно, Руслан, что уж говорить, что уж говорить. Хотя, вот знаете, не так много интересных фильмов американцы в последнее время снимают. Ну, на мой взгляд, я вот смотрю достаточно активно разные фильмы, и что-то как-то у американцев слабовато. Вот. Только по комиксам классно, и то не все. То, что DC смотреть невозможно. И кто вообще сказал, что «Темный рыцарь» хороший фильм? Вообще все фильмы DC — это, по-моему, унылое, что нечто унылое. Я, конечно, понимаю, что вы любите Нолана, я все это понимаю, но, честно, ну, ужасно же. И невозможно смотреть все эти фильмы про Бэтмена, это какая-то катастрофа. Только Марвел, а они закончились как-то, и ничего у них интересного тоже нет нового. Так что, извините. План нашего правительства — это смешно, пишет Роман Попов. Почему, Роман? Вот вы смеетесь, а почему? Интересно. Да, да, рост ВВП, рост доходов, шо, третий десяток лет сказочных обещаний, пишет 420-й Вадя. И чего, Вадя? Значит, не будет 2,5 роста ВВП? Ну, вообще, в принципе, до коронавирусные времена у нас вроде как бывал рост в 2,5%. Это не так много. Если, например, сравнивать с тем, как китайская экономика в свое время росла, 2,5% это не так много на самом деле. Ну, мы считаем это хорошим результатом, но это не так много. Поэтому, в принципе, почему бы и нет? Это первая мысль. Вторая мысль, почему, собственно говоря, так может быть? Смотрите, а Мишустин-то у нас еще пока не работал в нормальных условиях. То есть у нас Мишустин-то стал премьер-министром, и у него начался коронавирус. Ну, в смысле, и у него, кстати, тоже у самого. Ну, в общем, он пришел под коронавирус прям. Соответственно, он попал вот в эту яму конкретно сразу, и у него не было шансов развивать экономику. У него задача стоит экономику спасать вот в данный момент, а потом ее стабилизировать, собственно говоря, о чем идет разговор, а потом уже только развивать. То есть, если бы не было коронавируса, возможно бы новое правительство как-то показало себя с лучшей стороны в этом смысле. Сейчас новое правительство должно себя показывать как неких таких кризис-менеджеров и людей, которые стабилизируют ситуацию. Ну, успехи стабилизации вы можете сами оценить, есть они или нет, это, в общем, на ваш взгляд. А я всегда говорил, что Медведев красавчик, пишет Николай. Я бы сказал счастливчик, вот везунчик, понимаете? Есть такая суперсила у Дмитрия Анатольевича, это везение, да? Как было хорошо при Медведеве, пишет 101 километр. Ну да, знаете этот юмор, знаете шутки. Но в целом получается, что так, потому что при Медведеве коронавируса-то еще не было. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-924-728, я забыл, короче говоря, плюс 7-928, не помню. Я не помню уже этот номер, все. Забыл, друзья. Короче, 4-8-94-8, по-моему, 925. Да, точно, плюс 7-925, а у меня что-то 924-926, не знаю почему. Что-то у него другое было, а не коронавирус, пишет 40-й. Почему? Мишустин болел же коронавирусом. Или вы имеете в виду, у Медведева что-то было? Да нет, вроде не было. Медобслуживание оптимизировали, сразу мы все получили щелчок по носу, пишет Владимир Осипян. Ну да, Рошаль же говорил, что нужна оптимизация наоборот теперь. С ужасом представляю, если бы остался Медведев, пишет Сергей. А думаете, было бы как-то по-другому, что ли, или что, Сергей? Думаете, хуже бы получалось у Дмитрия Анатольевича? Раньше были проклятые 90-е, теперь проклятый коронавирус, пишет Олег К. Ну, Олег К, вы же не будете отрицать влияние коронавируса на глобальную экономику. Ну, вследствие чего, конечно же, и на экономику отдельно взятых стран, таких как, например, наша страна, Российская Федерация. Ну, объективно говоря, когда все сели по домам, естественно, это сказалось на экономике, потому что стали производство, стала торговля, люди перестали продавать, люди перестали покупать, то есть движение денежных масс было прекращено, и, естественно, это большие убытки. Вы можете найти в интернете какие, но там о каких-то страшных суммах идет речь. Это даже и не сумма, это сумище! Вот так вот. Нам нужен Нагиев, который бы это сказал. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши звонки. Говорите, как вас зовут.
Алло.
Да, как вас зовут?
Доброе утро, Алексей. Про Америку, здрасте. Или про правительство? Как там тема? Или все равно?
Экономический рост. Ну, вам-то, естественно, все равно. Я так понимаю, вы на все темы говорите.
Ну, нет, я просто сейчас какая тема? Можно про Америку, да, Алексей?
Нет, нельзя. Спасибо большое вам. Не про Америку мы говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте, да.
Да, здравствуйте.
Да.
Алексей, вот я слушаю вас периодически и смотрю, да, какая картина.
Какая?
А вы в шоколаде, вот сами, вот вы, ваши комментаторы, а конечно, народ, в общем-то, выходит на у нас в стране и ратует за то, чтобы пенсии с 6-8 тысяч увеличились. И то, что в провинции.
Ну, вот у меня мама и папа живут в провинции, вот у них пенсии будут небольшие.
Ну, у вас хорошо, но это редкие случаи такие по стране.
Какие редкие? Слушай, я говорю, у меня мама и папа живут в провинции. Вы мне про провинцию рассказываете, про какую конкретно?
Я говорю в общем.
Ну вот, я говорю предметно, общем, понимаете?
Ну
потому
хорошо,
что у меня вот мои родные люди живут вот как раз в провинции. Сестра моя живет.
Хорошо,
я знаю, что зарплата в 15 тысяч рублей, например. Вот. Я конкретно
хорошо,
знаю,
а например, по 8 тысяч. А если и по 8 тысяч? Ну люди же не врут. Люди же не врут, говорят, что... Ну, смотрите, я не про это. Я говорю, вот давайте... Вот
в чем диссонанс? Я где-то сказал, что у нас где-то есть огромные пенсии, и люди жируют на них, или что? Или я сказал, может быть, зарплаты?
Нет, вы так не говорили. Смотрите, ну, я беру общую картину. Смотрите, вот вам удобно, хорошо. Вы дома на удалении работаете. У вас наверняка оклад не сокращен. Вы свой оклад не передавали, добровольно не отказывались от него, как вы ратуете за то, чтобы все ходили в масках, в перчатках. И,
когда выхожу на улицу, надеваю перчатки и маску, да.
Да-да-да, и вы за это говорите людям. Вам это удобно говорить. И вы говорите за то,
я
что...
Я не понимаю, в чем удобство-то
вот мне нарушили,
это говорить,
вот люди нарушили, там карантин выходит или еще что-то. Но люди-то, понимаете, у людей психика уже начинает ехать, потому что без...
А что это у них она едет-то? Я не понимаю. Вот, а вы мне объясните, пожалуйста, вы мне рассказываете, что мне удобно. А в чем удобство? В том, что я работаю? Окей, я до этого работал, и после этого буду работать.
Я про
дальше.
Это говорю.
Выхожу на улицу, надеваю маску, надеваю перчатки. Дальше что?
Да. И вы... получаете полный свой оклад.
И?
Вы даже заказываете...
Как и все те люди, которые... Нет, что я заказываю?
Вы еду на дом можете заказывать, наверняка это делаете.
Конечно, я могу заказывать еду на дом, естественно.
За еду, потому что у вас есть хороший оклад, я про это и говорю, что вы...
Так, и что и дальше? Ну, он у меня и до этого был такой, я хочу понять, в чем претензия-то? Что, у меня должен меньше стать оклад, что мне нужно уволиться, что мне нужно сделать?
80% населения страны работают не на заводах, где там им, допустим, какой-то...
А где они работают?
Идет от правительства помощь, там одна сотая...
Они работают в частном секторе, так?
Да, люди работают в частном секторе.
80%.
Никто из их директоров и начальников им этот отпуск не оплачивает, я про это говорю. О том, что люди сидят дома, вот эти просидели 2 месяца в дома, вот сейчас, возможно, уже выходят.
Так.
И люди, некоторым просто не на что купить еду себе. И никто,
есть такие люди, да. И?
Да.
И?
И вы это говорите.
Я могу решить проблему этих людей?
Нет, вы не можете решить.
Тогда объясните мне, пожалуйста, в чем суть претензий ваших.
Вы не можете решить, но, скажем так... Говорить о том, что вот это вот соблюдение этой карантинной дисциплины, что это хорошо, что вот кто-то там нарушает, что вот выходят люди на митинги, и что надо усилить...
Какие митинги? Нет никаких митингов.
Чтобы полиция, ОМОН действовала жестче, круче.
Это вообще разные темы. Куда вы в одну тему-то льете все? Я вас понять не могу. Вы берете Америку и говорите, что я говорю про Америку, потом вы говорите про Россию. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ваш тезис, я понимаю, так. Значит, вы говорите, что я хорошо живу, потому что у меня есть зарплата. И значит, а есть люди, у которых нет зарплаты. А есть люди, представляете, которые умерли от коронавируса. Вот они взяли и натурально умерли от коронавируса. Есть вот такие люди. Вот. Как вы думаете, было бы неплохо, если бы они не умерли, а носили бы маски просто, и благодаря этому они бы не умерли? Было бы, наверное, получше? Как вы думаете, кому хуже, тот, кто умер, или тот, кто сейчас имеет возможность или невозможность?
Если бы карантинные меры осуществлялись у нас в стране по правилам.
По каким правилам?
А по правилам чрезвычайной ситуации.
Опять вы заходите на этот круг? Вам уже ответили на этот вопрос 10 тысяч раз.
Так, уже 10 потому тысяч как раз. Этот не решен круг. Потому
да как не решен?
Вы ИП,
ну давайте проще, давайте, хорошо. Вы, у вас дети есть?
Бесплатно.
Давайте, без вот этого. Давайте без митинга, митинг свой заканчиваете. Значит, у вас дети есть, нет? Дети есть?
Ну а почему бы нет-то? И что?
Выплаты получили по ним, по 10 тысяч на каждого.
Нет, у меня взрослые дети уже.
У вас взрослые? Нет у вас, значит, детей. Это не дети называется, когда они взрослые. Дальше, вы ИП или нет?
Что?
ИП вы или нет? ИП? Вы ИП? Индивидуальный предприниматель?
Нет, я работаю, как придется. Я работаю курьером, как вот мне это самое... Возьмут, не возьмут.
Да, хорошо, возьмут, курьерский бизнес сейчас развивается на фоне коронавируса. Вы устроились курьером, вы получаете зарплату?
Нет, у меня другая работа, у меня, это, в смысле специфики, я не пиццу разношу, я работаю курьером фирмы, которая...
А чего вы не переквалифицировались на время коронавируса? Ну, то есть я понимаю, что ваша проблема заключается в том, что вы не хотите переквалифицироваться на время коронавируса. Чего вам пиццу пока не поразвозить, это же деньги.
Время на это не отпущено мне. Это,
в каком смысле? Вы просто сидите дома, вам никто не платит зарплату, и у вас нет времени, или что? Как это происходит?
Да, именно так. Я сижу
и... Это очень странно, потому что если вы сидите дома, и никто вам не платит зарплату, это значит, что вы можете использовать это время для того, чтобы заработать себе деньги. Например, курьером и, например, той же самой пиццей. Ничего в этом зазорного нет. Или вы считаете это зазорным?
Это надо пойти, это значит, надо уволиться с этой работы, пойти туда.
Так эта работа вам деньги не платит. Зачем вы на нее работаете, если вам деньги не платят? Если ваш начальник вас кинул.
Я получаю там достаточно зарплата, которая, в общем-то, позволяет мне как-то жить. И
какое время? Сейчас вы получаете зарплату или нет?
Нет.
Нет. Так значит, вы не получаете никакую зарплату. О чем вы говорите?
Что? В данный момент мне хозяин не платит за деньги никакие.
Какой хозяин? У вас что, хозяин есть, что ли? Я не понимаю. Работодатель. Работодатель вам не платит деньги. Это значит, что вы на него можете и не работать. Скажите ему, я пока пойду поработаю где-нибудь еще сдельно. С кем-нибудь.
Это, обождите, ну ладно, это у меня частный случай. А у других как?
Так у всех частные случаи. Вы думаете, есть какой-то общий случай? У всех частные случаи. Все состоит из частных случаев.
Кто-то заикнется, он скажет, да пожалуйста, иди. А в очереди на эту должность стоят там еще 10 человек.
Какую? На должность курьера стоит 10 человек?
Да на другие, на продавцов. Большинство сегодня в стране работают продавцами у нас. Или водителями.
Большинство у нас водителями и продавцами. Хорошо, я вас понял. Так что сейчас мешает работать водителем такси, например?
Нельзя больше ничем заработать, кроме так. И все работают в Москве. Вся страна... в общем-то...
Понимаете, в чем ваша проблема? Вместо того, чтобы решить конкретно свою задачу, вот проблему, вот свою, единственную, спасибо большое, я уже не могу это слушать, это правда, невыносимо, правда. Но вот все, кто это слышит, понимают, что это невыносимо. Но невозможно вести диалог. Невозможно. Я объясню, почему. Человек вместо того, чтобы решить свою маленькую проблему, простую, он реально мыслит у нас категориями страны. Вот у него все, он знает, как в стране надо сделать. Реально, он не знает, как заработать деньги в период коронавируса. Он объяснил всю свою ситуацию. При этом он знает, как должна сделать вся страна. Он точно знает, что хорошо, что плохо. И точно знает, вот, какой у меня оклад, сокращен он, не сокращен. Есть ли у меня вообще оклад. То есть он все это знает почему-то. Вот про себя не знает, про других знает. Вот как такое может быть? Я не знаю, для меня, честно говоря, загадка. Вот. Я, честно, не понимаю. Если бы мне не платили деньги за мою работу, я бы не работал. Ну, это, наверное, объективно абсолютно понятная вещь. Ну, то есть, вот тебе говорят, ты знаешь, денег мы тебе платить не будем. Вот. Ну, хорошо, тогда сами работайте, если вы мне денег не платите. А у нас выстроится очередь. Не выстроится. Бесплатно никто не будет работать. Это первый тезис. Это прям сразу первый тезис. Бесплатно никто не работает. Такого не бывает. Это полный бред. Бесплатно не работают. Либо давайте определимся. Вы, я у вас числюсь в штате, да, ты у нас там числишься в штате. Но пока я пойду поработаю другим каким-то методом, позарабатывая себе деньги. Потому что у меня семья, вот, мне семью надо кормить. Если даже эта семья состоит из одного человека, самого меня, мне все равно себя нужно кормить, правильно? Мне нужна еда. Если не будет еды, то я умру, правильно? Я вынужден сейчас пойти работать. И я пошел и начал искать другую работу. И любой работодатель, который хитрит, отправляет вас в неоплачиваемый отпуск, он прекрасно понимает, что он оставляет вас без средств к существованию. А это значит, что ему можно, откровенно говоря, сказать, что старичок, поскольку мы оба понимаем, в какой ситуации мы находимся, давай-ка ты хотя бы мне не будешь запрещать эти месяцы где-нибудь подзарабатывать, то есть шабашить. Ты же не будешь меня запрещать? И любой работодатель, если он вообще вменяемый хоть сколько-нибудь, он скажет вам, конечно, нет проблем, иди подзарабатывай как хочешь, просто, старик, я тебе не могу платить, увольнять я тебя не хочу, ты классный сотрудник, как только закончится эта муть с коронавирусом, мы начнем работать на прежних основаниях. Пока не могу тебе платить, пока поработай где хочешь. Что хочешь, поделай, не знаю. Сладкую вату делай, что-то делай, пожалуйста. Либо ваш работодатель – мошенник, негодяй, вор, подлец, злой человек и абсолютная вот скотина, понимаете? Настоящая такая скотина, которая не может вообще ни при каких обстоятельствах поступиться некими своими какими-то там убеждениями и принципами, непонятными причем, они какие-то у него непонятные. То есть он отправляет человека сидеть дома без денег голодным и при этом запрещает ему устроиться временно на какую-нибудь работу, чтобы тот мог себя прокормить. Но вы можете себе представить такого работодателя-дебила? Хоть один такой работодатель вообще в мире существует или не существует? На мой взгляд, таких работодателей быть не может чисто физически, потому что их бизнес бы провалился. Уже невозможно построить бизнес, если такой кретин тупорылый. Ну, такого невозможно. Вот и все. Буржуй, типа того, да, да. Зачем ты его вообще слушал, пишет Семен. Ну как, зачем, Семен? Потому что кроме меня еще этот человек слушают все остальные. Понимаете, я хочу понять суть его претензий. Суть его претензий сводится к тому, что кто-то получает зарплату, кто-то не получает зарплату. Ну, окей. Очень интересно. А разве это нужно кому-то объяснять, пишет Алексей Земцов. Алексей, ну звонят же люди. Ну то есть я же, понимаете, в чем дело. Я бы и не объяснял, если бы человек не позвонил и не сказал. То есть для меня это абсолютно понятные вещи. Но для кого-то это непонятные вещи. Кому-то кажется, что это не так. Я спрашиваю, у вас есть дети? Да, у меня есть дети. Вы получили выплаты? Да нет, они у меня все взрослые. Но это не считается детьми по закону. До 18 лет дети по закону. И то вот эти выплаты у нас до 16 сделали. И там взбунтовались как раз те, у кого дети от 16 до 18. Они говорят, да что ж такое-то, у нас тоже дети вообще-то. Вот, их можно понять, этих людей. Вот этих я могу понять, у которых дети от 16 до 18. Всех остальных у меня дети, им 35 и 40. Да здрасте, какие это дети, это взрослые люди, которые сами уже зарабатывают деньги, сами себя содержат. И по-хорошему еще, наверное, родителям должны помогать. Также люди, основная составляющая либеральных митингов, такие же люди, пишет Никита. Мы в рыночной экономике уже 30 лет, а люди все думают, что они живут в Советском Союзе, пишет Сергей. Может, вирус поражает мозг, пишет Алексей. Мужик звонил дня 3 назад, бизнесмен, который в курьеры пошел работать, чтобы как-то заработать. Да, я точно, я помню. Ну, не 3 дня назад, мне звонил... не знаю, может, неделю назад, может, 2 недели назад, рассказывал, что он на своем автомобиле Audi, ну, то есть на дорогом автомобиле, ездит курьером. Мужик, у которого бизнес реально был. Ну, то есть, вы понимаете. Ездит курьером, потому что он понимает, что если не он заработает, то кто ему заработает? Да? Чел прав, в России сейчас все работают продавцами, водителями и охранниками, пишет 45-й. Ну, в общем, в этой связи-то, ну, в смысле, в этом конкретно тезисе я и не стал бы спорить, что водитель — это одна из самых распространенных профессий, это известно, это, кстати, не только у нас. Вот, это во многих странах. А так всегда. Люди не способны прокормить себя, хотят управлять Россией, пишет Михаил. На прошлой неделе звонил мужик, который на новенькой Audi работает курьером. Вот, да, это на прошлой неделе было. Я думал, что это было гораздо раньше. То есть мне показалось, во всяком случае. Короче, я так понял, какой бы план там наше правительство не строило по поводу восстановления экономики, если люди не будут понимать, что им надо работать, и только тогда они получат деньги, то мы, конечно, никакую экономику никогда не построим. И не будет у нас ни 2%, ни 1%, ни 0,5%, ни вообще никак.
Слушайте, я не знаю, что вам посоветовать, но, может быть, тогда я сам люблю это смотреть. Посмотрите мотивирующие видео всех бизнесменов, каких только можно, в интернете. Что они говорят? Они говорят так: просыпаться очень рано, ложиться очень поздно, постоянно работать, только тогда ты добьешься успеха. Может, врут, конечно, но есть у меня ощущение, что они не врут. Во всяком случае, если речь идет об этапе первоначального накопления капитала. Ну, то есть, если ты хочешь заработать, если ты хочешь вырваться из этого, тебе придется очень много работать, тебе придется очень много трудиться. Иначе никак не получится. Либо ждать у моря погоды, ждать каких-нибудь там подачек от государства или еще от кого-нибудь, или от работодателя своего, или еще там чего-нибудь. То есть вечно ждать, что тебе кто-то что-то где-то даст. Ну, обычно никто нигде ничего и не дает. Обратите, пожалуйста, на это ваше пристальное внимание. А если и дают, то дают по самому минимуму. Вот твоя лебеда, пожалуйста, жуй. Ну, разве не так? Возможно, в 5% случаев и есть непреодолимые обстоятельства, но в 95% люди ленятся и жалуются, пишет Катя, и не хотят подстраиваться под обстоятельства. Сейчас у работодателя мне жестко урезали зарплату, получаю 18 тысяч, но мой общий доход около 100 в месяц, кручусь и верчусь, удивляют, как мужики плачут, пишет Катя. Ой, да, да, да. Хазин сказал, что свободного времени не будет, придется много и тяжело работать, пишет 40-й. Ну и правильно сказал Хазин. Вот слушайте экономистов, в конце концов. Они вам, вас не обманут? Правильно говорит. А как еще по-другому? Не, хочешь жить лучше других, работай больше других. Либо должны быть какие-то другие у тебя способы обогащения. Но обычно, если речь идет не о каком-то таком сильном, большом, и в изматывающем труде, то речь идет о чем-то незаконном. Но я вас не могу призывать к каким-то незаконным действиям и считаю, что это неправильно, потому что вы можете элементарно сесть в тюрьму, а зачем вам это нужно? Тогда ваша жизнь будет загублена окончательно. Поэтому я призываю вас только к тому, чтобы вот трудиться. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. А вот школьникам и в университете труд должен быть иного рода. Вы понимаете, у школьников и у студентов. Это учение. Вот и все, Ленина вспоминайте. Учиться, учиться, еще раз учиться. Тогда, возможно, что-то и получится. И без труда. И, кстати, опять же, вот вся мудрость нашего народа в этой поговорке. Не вытащишь и рыбку из пруда. Но не вылезет она сама по себе, эта рыбка. 9.30 новости.
В Москве. Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики. Мы сейчас, кстати, об этом плане немножко говорили. Об этом пишут «Аргументы и факты». Почитайте. Сергей Собянин призвал соблюдать меры предосторожности на объектах торговли. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Обратите тоже на это внимание. У нас же магазины открываются, все дела. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну вообще интересно, конечно. Правительство сейчас представит план, как они будут выводить экономику из той ситуации, в которой она оказалась из-за коронавируса. А вот ВРАН прогнозирует падение реальных доходов населения к концу года и говорят, что доходы снизятся к декабрю на 5.2%. Об этом говорится в квартальном прогнозе Института народохозяйственного прогнозирования. РАН, то есть реальные доходы будут падать. Что такое реальные доходы? Денег, может, оно столько же, а купить вы, в общем-то, на них можете меньше. И меньше примерно на 5.2%. Ну, то есть это плохо, но не то, чтобы прямо совсем ужасно, и это катастрофа, и все. Вы будете, значит, без штанов ходить. Вот куда хуже в этом смысле безработица, которая у нас появится, и уже появилась из-за того, что некоторые предприятия просто не могут работать, ну, перестали работать, и все, закрылись. Но, опять же, это связано с коронавирусом. 7373948. Ну, в общем-то, все прогнозировали эту ситуацию довольно четко, и никто, наверное... Ну, не было ни одного человека, который бы сказал, что коронавирус никак не скажется на экономике. Это было ясно с первой секунды, что это будет плохо. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло. Доброе утро.
Да.
Ну, думаю, что это правительство ничем не справится, потому что он налоговик, не производственник. Будет производство перчаток, масок и прочее, и штрафы, налоги.
Ну, все понятно. Спасибо, спасибо большое. Да, налоговик и не производственник. Ну, и все ясно. И поэтому ни с чем не справится. Нам нужен, как вы считаете, производственник. Но я уже 10 тысяч раз объяснял, что производство, оно должно иметь рынок сбыта. Но это всегда бесполезно для некоторых наших слушателей, поэтому ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это из Москвы, Анатолий звонит.
Звонит, да, пожалуйста, Анатолий.
Да. Я вот по какому вопросу. Вот все время много базарим о коронавирусе, Привезли из-за границы людей больных, разбежались часть, закрыли больницы, нас повыгнали из больницы. Но никто не ведет учет. А сколько помирает людей, которым абсолютно нет никакой медицинской помощи? Ни операции не делают, ничего. Все закрыли. Только коронавирус для специальных людей.
Учет,
а где остальные люди? Почему этот, ни разу не говорят, почему не открыли больницы для операций?
Этот учет ведут
куда
в Минздраве.
Все.
Статистика есть, везде вы можете ее посмотреть. Нет, нет.
У нас коронавирус.
Статистика есть, ее можно посмотреть. Вот так и понять. Просто вы ее не видели, потому что вы ее, ну, как бы не искали. Она есть, конечно же, и по другим болезням в том числе. И есть такие проблемы, я понимаю,
да,
чем
вы говорите. Я сейчас ищу для сына, вот и у него третий месяц операцию не могут сделать, выгоняют изо всех больниц. Написано все, прошел все стадии. И да. у нас коронавирус, мы не можем ничего делать.
Да,
и посадили его, одного загубили, в могилу ушел. Второго сажают на наркотики, обезболивание. А вы о чем-то плетете здесь по радио.
Да,
вот. Вы посчитайте, сколько людей умирает не от вашего коронавируса, а от простой болезни, которых бросили. Я сам выгнан был из больницы, не залечившись.
Закрыли, перепрофилировали. Это не я считаю, это Минздрав считает. Вы готовы вообще услышать меня или нет? Или вы просто хотите покричать мне в трубку? Алло.
Да.
Итак, статистика есть, Минздрав ее ведет, она публикуется вполне себе официально. Действительно, некоторые больницы перепрофилированы под коронавирус, поэтому некоторые больные, которые не болеют коронавирусом, не могут получить должной помощи. Об этом говорят. Об этом говорят в новостях.
Почему не открыть? Почему есть госпиталя, которые...
Ну, потому что там коронавирусные больные лежат. Как открыть-то?
Нет, ну вот они там просто лежат. Ведь много построили новых. А почему не открыть больницы для нуждающихся в срочной операции? Нужно обязательно сломать
срочные
руку,
операции...
как хирург сказал, чтобы толчала кость. Тогда тебе будут
срочные оперировать. Срочные операции как раз-таки делают. А вот операции плановые некоторые откладывают.
Ну, почему?
А срочные делают.
Ну почему? Почему? Когда у нас
ну потому
много
что вот в больницах...
Очень много пустующих мест.
Пустующих? Это
конечно.
Откуда информация?
От Собянина. Он
Собянин
показывает.
Говорит, очень ходит много там пустующих мест, он говорит.
Да, он же ходит ясно там и смотрит, вот целые огромные площади помещений, наставлено все, кровать, никого там нет. Огромные целые площади этих открытых госпиталей.
Смотрите, сейчас ситуация с коронавирусом пойдет на спад, она уже идет на спад, и начнут обратно также больных с другими болезнями и с плановыми операциями класть в больницы и оперировать. Вот и все.
Я вот выехал из Москвы, наш хирург сказал, бегите из Москвы. Я убежал 12 апреля, да, на такси сел, потому что 13-го закрыли въезд в Москву. Я не могу в свою Москву родную попасть, где родился. В 37-м году.
Я понял, о чем вы говорите.
А я не могу заказать себе пропуск. Я не умею это делать. Мне 84-й год.
И понятно. Вот, сын умеет?
Понимаете? Коронавирус, он сейчас
умеет,
его прикроют перед выборами. Это я вам точно говорю. Упомяните мои слова. Как проголосуют все, и выборы закончатся, снова откроют этот коронавирус. Для того, чтобы люди не выходили на улицы. Потому что довели их до такого состояния, о чем люди говорят вам сейчас.
И в чем смысл им не выходить на улицу?
Кому
зачем?
Сейчас смысл?
Зачем?
Не разрешают просто. Выйдет дом, один выйдет дом, допустим, а другой вышел, один вышел в свое
короче,
время.
Давайте я вам проще отвечу. Коронавирус скоро уйдет. И вот когда он уйдет, вы не сможете даже о нем вспомнить. Это первое.
Он не уйдет
Второе,
никогда.
Если вы не можете... Он уйдет.
Не уйдет он.
Все понятно, это очень интересный спор.
Он
уйдет так же, как уйдет...
Запишите мои слова. И вот сейчас перед выборами...
Конечно, да, запомните этот твит.
Якобы он ушел, полегче ему стало. Выборы пройдут и снова откроют, чтобы народ не выходил, на улице не бастовал. Что тут не ясно? Тут ребенку ясно.
Народ должен выходить на улицы, чтобы идти работать. Если народ не пойдет работать, экономика России рухнет и Россия разрушится. Вам это непонятно?
Понятно, все понятно.
Ну все тогда, о чем вы говорите? Вы не видите очевидного противоречия между вашими словами и этими простыми мыслями?
Я вижу по дороге едут вся область и все регионы, едут в Москву, только в Москву. Потоки, как были машин, так и не скончаются. Все, которые вылечились, ваши больные, которые прилетели за границу, они снова, самолеты раньше летали один раз там в 10-15 минут. Сейчас каждую минуту, как лебеди летают.
Болеют не только люди, которые прилетели из-за границы. Вы это не понимаете?
Да они и привезли-то это, сюда их и привезли для этой
цели. Да, они это привезли, этот коронавирус, не чтобы, а потому что им говорили, не надо ехать в отпуск, они все равно ехали в отпуск. Мы прекрасно
знаем. А зачем их привезли тогда сюда?
Что значит их привезли? Потому что они граждане Российской Федерации.
Ну и убежали туда, там болезнь, зачем их везти сюда? Тем более
они привезли, граждане Российской Федерации, они ваши соотечественники. Что значит, зачем их привезли сюда? Куда их привезти-то, я не понимаю. Они граждане Российской Федерации, у них русский паспорт.
Хорошо, их привезли, у них были отстойники, они оттуда сбежали.
Некоторые сбежали, и за это они наказаны.
Наказаны, ну а люди-то потом из-за них страдают?
Конечно, страдают, и я об этом говорил в эфире, что те люди, которые вернулись, допустим, из-за границы и решили не проходить карантин, и решили сбегать, они заражают других людей, от этого затягивается ситуация с коронавирусом.
Предшественник вас сказал, они сейчас вылечились, вот ваш предшественник такой немножко, ну, как голос у него, как мужчина сказал, потерял он голос, вот он сказал, теперь они улетают на свои острова.
Какие острова? Ну, вот вы понимаете или нет, что острова, это у людей, у единиц есть какие-то острова. Вы понимаете, что основная подавляющая масса тех людей, которые прилетели сюда из-за границы, в тот момент, когда мы закрывали границы, это обычные люди. Это офисные работники, это врачи, это просто обычные люди, которые себе на отпуск скопили денег. Они поэтому туда это и полетели.
Ваш ваш коллега по вашей работе сказал.
И что теперь? Я должен быть согласен с коллегами по работе со всеми или как?
Я не говорю, что вы согласны. Я просто привожу пример, то, что он сказал. Мы же верим в то, что вы говорите.
Поймите правильно. Во-первых, вы мне тогда скажите, где и кто это конкретно сказал, потому что есть ощущение, что, может быть, он и не говорил. Кто имеется в виду? Кто это сказал?
Я не знаю, он такой картавит немножко, ваш этот комментатор.
Я не знаю ни одного комментатора, который картавит у нас. Я вот честно вам скажу.
Я узнаю его.
Ну, хорошо. Давайте я вам говорю тогда свою позицию, чтобы, допустим, кто-то из наших ведущих, допустим, сказал, что все улетели на острова. Ну, допустим, была такая ситуация.
Вылечили их, а теперь, говорят, они полетели на свои острова.
Ага, окей. Ну сколько у нас людей, у которых есть свои острова? Сколько их в мире?
Да не важно, пусть их десятки.
Да важно, их три человека, четыре человека, десять их человек. Хорошо, остальные-то?
Я живу недалеко от аэродрома Звездный. Раньше самолеты летали очень редко. Сейчас, ну как гуси-лебеди. Один садится, другой взлетает. А то один в одну сторону взлетает, другой в другую. Бесконечно летают.
Да и они и до этого летали бесконечно. Я прекрасно помню, как я людей в Шереметьеве встречал. И стоял, вот как раз там есть такая полоса, где самолеты пролетают мимо. Там есть смотровая площадка. Они там летят с разницей в полторы минуты. Это нормально?
Я вижу, что они найдут на посадку. Я понимаю в этом деле, очень неплохо разбираюсь. Когда он выпускает закрылки и садится, я это вижу своими глазами. Он не мимо летит, а он садится.
Так.
Вот, и бесконечные взлеты. Куда они тогда летают? Границы закрыты.
Это внутренние рейсы. Летят они, например, в Сочи, летят они, например, в Новосибирск, летят они, например, куда-нибудь еще, любой город, назовите российский,
куда самолеты летают. Ладно, пусть они куда хотят летят. Вы только говорите людям правду о том, что больницы закрыты, лечить мы вас не будем. Вот, о чем угодно говорите.
Я вас точно лечить не буду, потому что я не врач. Я не врач, я не буду вам говорить, буду вас лечить или не лечить. Это я не говорю. Нет, я вам говорю, что говорит Минздрав.
Вы бы сказали людям, ребята, вот, товарищи, у нас...
Как я могу это говорить?
У нас закрыты все больницы. Ну, вы же комментируете.
Об этом говорят у нас в новостях, я об этом говорил. Я вам говорил, что перепрофилируют больницы. Ну что, я не понимаю, что мне дополнительно нужно сказать?
Тогда будут нормально лечить людей. Вы сходите к любому похоронному бюро, к любому к этому, где кремируют людей, и посмотрите, какое количество людей. Никаких там нету коронавирусных. Простые люди помирают, как мухи.
Как
мрут.
Вы определяете, что там есть коронавирусные?
А я брата хородил. И видел это понимаю. Все.
То есть, хорошо, я недавно хоронил главного редактора, говорит Москва. Как вы мне объясните, пожалуйста, я должен определить, кто из людей, которых хоронят, коронавирусный, а кто не коронавирусный? Вот можете мне это рассказать? Вас что, раньше... пускают в морг? Вам что, рассказывают? Вам докладывают информацию? Вам пишут на человеке, коронавирусный он больной или не коронавирусный больной? Ну что вы сказки-то рассказываете? Ну вы взрослый человек, ну правда.
Я знаю, что хоронят людей. Мы же там вот стоим, разговариваем с друг с другом.
Конечно, хоронят людей, потому что люди умирают, это логично.
От инфаркта, от гибели на дорогах, от травм, от неоказания медицинской помощи.
Потому что кроме коронавируса есть еще и другие проблемы. Естественно. И от них люди тоже умирают. И их, естественно, хоронят.
Понятно. Но почему не оказывают помощь? Вот в чем секрет. Все. Почему не откроют больницы для плановых операций?
Потому что, когда у вас происходит... Вот смотрите, когда у вас происходит... Например, я приведу пример, аналогия. Война. Вам нужно решать задачи первостепенные и потом второстепенные. Первостепенная задача сегодня – это коронавирус. Так понятнее?
Нет, непонятнее.
Непонятнее.
Я ни разу не слышал, чтобы рабочих клали или показали рабочих в те... апартаментов, которые кладут людей. Министры, артисты, фигисты. Ни одного рабочего не показали.
Да потому что про рабочих никому не интересно слушать. Вам поэтому и говорят про министров. Вы что, думаете, в коммунарке одни министры?
Туда и не пустят.
Да но в коммунарке что, одни министры или нет? Хорошо, если я сейчас, после вашего звонка, вот я его когда положу, попрошу позвонить людей простых, ни министров, ни рабочих, ни каких-нибудь там знаменитостей, которые прошли лечение от коронавируса, вы убедитесь в том, что вы не правы, наконец-то? Вы согласитесь со мной?
Я с вами буду согласен в чем. Часть людей болеет коронавирусом.
И их лечат.
Но их лечат совсем не в тех апартаментах, где показывают. Там больницы прикрыли нас, выгнали.
Коммунарка, она есть, коммунарка. Вы думаете, там какая-то есть особенная коммунарка, что ли?
Про коммунарку я уже слышал в больнице лежа, что такое коммунарка. Я знаю.
Ну,
вот. Ну, кроме коммунарки, у нас десятки
есть больниц. Есть другие больницы, да.
Ну, почему часть не открыть для плановых операций, допустим? Больных
потому
людей
что сейчас говорят, что плановые операции, так решил Минздрав, можно с ними потерпеть. Потому что экстренные операции делают, коронавирусных больных лечат, а плановые операции немножечко переносят. В этом смысл. Они это говорят. Это говорит Минздрав.
Вы вам тут говорили вот с мужчиной, говорит, у вас дети есть? Это не дети, которым больше...
Конечно, нет, это не дети.
У меня одного так же, вот, еще без коронавируса медицина загубила. Так, не доглядели, похоронил. Теперь другой страдает от страшной боли, где написано, ему нужна операция. Его нигде не принимают. Теперь его кормят для того, чтобы он усыплять. Он никакой, он уже становится... Ну, как овощ. Понимаете, его кормят, и всякие делают обезболивающие уколы, сажают на наркотик. Это что это, правильно, что ли?
Что это за болезнь такая, скажите, пожалуйста?
Это болезнь, можно. Это разрыв тканей плеча и сухожилий. Разрывы. Очень большие.
Он попал в аварию, что ли?
Да.
Но на мотоцикле, на машине, на велосипеде?
Ну, неважно, на чем он попал, какая разница.
Не, ну, как важно?
У него это не открыто. Если бы, говорит, у него вылезло все наружу, тогда мы оперировали. Третий месяц ходим. Вот сейчас должен позвонить юрист. Я добиваюсь через юриста как-то положить на операцию. Ни один хирург не берет. Вот вчера он был в первой городской больнице.
Хирурги считают это экстренной ситуацией. Ну, что вот. Потому что есть люди, у которых рука, например, оторвана в данный момент, и ее надо пришивать. И вот этих людей привозят в больницу, понимаете?
Вот есть он люди, так и говорит, которых... мне нужно отрубить руку, чтобы меня приняли.
Нет, не нужно этого делать, нужно просто дождаться очереди.
Он уже не дождется, он будет наркоман, вы понимаете?
Чего он
мы
будет
уже
наркоман?
Разговариваем с ним, а он плетет черти чего.
Mm-hmm.
Он уже никакой становится после Понятно. Этих... всех таблеток, которые выписывают ему хирурги обезболивающие.
Понятно. Хирурги, значит, губят людей. Я понял.
Они не губят. Они даже, которые вот его посылают из спецполиклиники, он даже не может ничего сделать, чтобы ему сделали операцию. Он даже не может ничего.
Ну, потому что она, видимо, не экстренная.
Его посылают, он направляет, а оттуда не берут. У нас мы не берем.
Потому что она, видимо, не экстренная. Так?
Что вы сказали?
Потому что она, видимо, не экстренная, правильно?
Нет, ну, конечно, не экстренная, ну, она вот. Плановая, как ну, они говорят. Можно ну. терпеть, да, можно терпеть, зажать кое-что в тиски, можно терпеть, потихоньку надавливая.
Ну, понятно, ну, спасибо вам большое за звонок. Я могу лишь одно сказать, вот как бы в завершении этого диалога обширного, а он действительно был обширный, этот диалог, что, да, понятно, что родители своих детей воспринимают как... единственную самую важную большую ценность. А остальных детей они так не воспринимают. Но сейчас коронавирусом болеют дети других людей. Сейчас экстренной медицинской помощи, экстренная медицинская помощь требуется детям других людей. Сейчас есть люди, например, разбившиеся на автомобиле, сломавшие себе руку с обильным кровотечением. И прямо сейчас за их жизни борются врачи в больницах, делают им экстренные операции, потому что если им эту операцию не сделать, они умрут. Ваш сын, я так понял, имеет травму, и он находится под присмотром врачей, и ему дают обезболивающие. Вы беспокоитесь по поводу этих обезболивающих, и вам кажется, что эти обезболивающие могут сделать из человека наркомана. Ну что здесь сказать? Мне уже сказать нечего. Вот. Всем сейчас тяжело, давайте терпеть. Я же не скулю, пишет Федор. Я не знаю, зуб болел, вылечил, но это в Москве, пишет Алексей. Ну, понимаете, зуб это зуб. Это стоматология, это немножко другое. Это не важно, главное, из большой буквы пишет Михаил. Я! Ну да. Хватит издеваться над стариком. Я не издевался над стариком. Я разговаривал с человеком. Вот. А ваши оценки 77 или 77 не соответствуют действительности. Мне было интересно понять, и я хотел понять, в чем, собственно говоря, проблема. А проблема, как я для себя выяснил, заключается в том, что человек считает, что конкретно в его случае операция должна быть экстренной. Врачи говорят, что нет, это не тот случай, когда операция должна быть экстренной. Вот. И в связи с этим человек говорит о том, что все коронавирусные больные – это люди, имеющие острова. Все потерпят, а вот он не потерпит. Ну, что поделать, да, мы так устроены. Да, если какая-то проблема касается нас, нам она кажется самой важной и главной. Но в общей массе так работать не может, видимо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
7-3-8, телефон прямого эфира,
плюс пожалуйста, 7-3-8-94-8. Говорит, не получилось, давайте еще звонок. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Пожалуйста, Владимир Иванович.
Алексей, вот у меня есть два полиса. Я как ветеран труда, один из полисов ДМС получил... от работы. Mm-hmm. И там лечил простатит. Mm-hmm. Довели меня до биопсии простаты. Mm-hmm. И сказали, что ДМС это не входит услуга. Mm-hmm. Звоню в департамент здравоохранения. Говорят, по месту жительства. Пошел по месту жительства. И вот уже 3 месяца мне не могут сделать биопсию из-за коронавируса.
Mm-hmm.
Зато попросили меня сделать тест бесплатно. Правда, машине надо подъехать, этот дурацкий пропуск заказать. Мне 71 год. Я не могу этот пропуск заказать. Машиной своей не могу пользоваться. И дома сижу и умираю. Из-за коронавируса. Ну не от коронавируса. Вот вы что не поймете, когда вы с тем мужчиной разговаривали.
Чего же я не понимаю, если я это понимаю?
Я понимаю, что... Не от коронавируса.
Ну, я понимаю это. Зачем кричать-то? Я это прекрасно понимаю. А и больше того я вам скажу, что...
Она не подтверждена. И подтвердить не могут, не хотят. Два полиса имеют.
Не то, что это не хотят.
Оптимизация здравоохранения.
Ну, я понял, ужасное здравоохранение, я понял. Но это уже другой разговор.
У вас родители врачи, вы с ними хоть поговорите.
Отец, я с ним разговариваю, я вам больше скажу.
Безобразие творится, а вы защищаете эту дурацкую власть. Этого
кого я защищаю? Почему я должен защищать Собянина или какую-то власть?
Потому что вам платят деньги и квартиры дают.
Мне они от квартиры.
Не надо прибедняться, дурака не валяйте.
У меня нет квартиры.
Вы работаете, и квартиры нет.
У меня нет квартиры. Вы можете это спокойно проверить.
Вы врете.
Нет. Вы можете даже прямо Навального
попросить. Это границы квартиры есть.
У меня ни одной квартиры нет. Вообще.
Врете?
Нет.
Нет. Тогда чего вы так за эту власть... выступаете, а не за
я
народ.
Не выступаю, я не выступаю за власть. Вот и народ, народ относительное какое-то понятие, вы знаете? Потому что есть тот народ, который сейчас нуждается...
А у вас понятие есть. Народ это быдло.
Нет.
И над нами может опыт
нет,
ставить.
Нет, нет, я такого не говорил. Еще раз, по поводу народа. Есть народ, который сейчас требует... Нет, нет. Народ сейчас... Народ сейчас...
В основном с этим коронавирусом.
Получить помощь от коронавируса. И он эту помощь...
Нужна мне ваша помощь от вашего...
Вам не нужна, а народу нужна, потому что вы как раз не понимаете...
Нет, никому не нужна.
Я понял, если вам не нужна, значит, никому не нужна. Ясно,
да,
все...
Да, вы вот ничего не поняли. Вы очень, очень непонятливый человек.
Конечно, конечно, я не понял.
Ангажированный, упертый человек.
Конечно, ангажированный. У меня 10 квартир за рубежом. Я все понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Ясна ваша позиция. Вот еще позиция одного человека. Ему нужно, а это значит, что ему нужно, это значит, всем нужно. А если ему не нужно, то это остальным, значит, не нужно. Ну, понятно. Значит, процентка, не пойми, чем занимается, значит, коммунарку надо снести. Вот. Значит, всех коронавирусных больных лечить не надо. Все с двусторонней пневмонией, люди, находящиеся на ИВЛ, надо отключать от ИВЛ, правильно? Потому что вот у человека нужно решить его задачу. И у меня, на всякий случай, очень много квартир, значит, в Москве и за рубежом, и еще я построил себе дом где-нибудь на озере в Италии. Ну так, вы меня путаете с кем-то, вот в чем проблема. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Людмила пишет, а правда, почему не открыть снова обычные больницы для обычных больных? Ведь для КВ-больных пустуют места в специально построенных временных вот этих вот больницах, да, госпиталях. Людми, да очень простой ответ на этот вопрос, казалось бы, он сложный, а нет, на самом деле очень простой. Больниц-то есть, и свободные места есть, врачей нет. То есть врачи еще, вы имеете в виду, что они как сила некая, конечны, то есть их просто не хватает. И им приходится очень много работать. Об этом говорят очень многие люди. И им работать приходится тяжело. У них-то как раз сейчас работы много. Сегодня какой-то обостренный эфир, пишет, значит, Туманов. Ну, Туманов, ну я просто не убираю людей, которые вот там как-то хотят высказаться, да и все. Можно, конечно, их не слушать. Можно, конечно, не слушать. Ну, а что не слушать-то, я не понимаю. В чем смысл-то? Ну, окей, ну, кажется им, что у меня очень много там квартир каких-то где-то. Ну, окей, пускай будет им так казаться. Почему нет? Собственно, что это меняет в нашей жизни? Другое дело, что я хотел бы услышать и иную точку зрения. То есть людей, находящихся... на другой стороне вот этого всего дискурса, да, этого спора, что они скажут? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, говорите. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот сейчас вам звонили люди, я, конечно, не с той, как говорится, не с той точки, какой вы хотите услышать.
Да с какой угодно.
Я тоже простой, да. Я как бы хочу вот тоже продолжить немножко эту тему. Угу. Люди уже настолько, ну, обострение идет. Вы знаете, я это вижу везде, в магазинах, к сожалению, попадают охранники, кассиры. Люди, ну, по каждому поводу начинают уже кричать, понимаете? Хотя повод совсем другой, люди понимают, что они здесь ни при чем, эти крайние. Вот, ну, но да. Это уже настолько все на взводе. Вот вы говорите, плановые там, да, поликлиники. Я не буду прям про больницы, меня касается поликлиники и такие там специалисты, как типа гастроэнтеролога. У мужа он у меня онкологически больной. Вы знаете, все отмели. 3 месяца мы ничего не получаем. Я из тазобедренного, проблем тазобедренного сустава не сплю уже 3 месяца. Вы понимаете, пришла к хирургу 24 марта, сделала рентген. Он мне сказал, значит, уколов нет, массажей нет, ничего нет, пейте БАДы. Вот я, кстати, 3 месяца на снотворных. Это просто кошмар. Про мужа я вообще молчу. Это просто идет убийство тихое. Теперь вот там все, там отмели все абсолютно. Значит, теперь вот смотрите, сейчас они выйдут, врачи, да, закончится, как бы стихнет коронавирус, врачи пойдут в отпуска. Вот представляете себе, что будет в поликлиниках, как записаться, когда будет вот это вот уже люди ждут, потом там новая волна, потом следующая волна. И представляете, эти в отпусках, и что будет в поликлиниках, когда дойдет до меня эта очередь, и как я смогу записаться. Я вообще не представляю, наверное, где-то только к концу года. Потому что все ждут, вы понимаете, все ждут, и отпускная пора начинается. То есть еще отметается это еще на 2-3, а то и полгода.
Но вот если только дело. Их отпустят в этот отпуск. Может быть,
ну,
не отпустят?
Ну как их не отпустят? Ну они как? Же
ну,
люди,
скажут, слушайте, да, уже. Да. Ну да,
вы понимаете,
ну да. Ну такая работа.
Ресурсы-то истощаются, это люди, живые люди, эмоционально, психологически,
я
физически.
Понимаю, да.
Они работают в полиэтиленовых мешках. Мы ходим все в этих полиэтиленовых мешках, поэтому мы и болеем этим коронавирусом.
Вот Сергей пишет, вот что дело. На всех разом-то врачей не отпустят.
Ну, всех не отпустят, но все равно же, они же, у них-то все равно месяц, там, полтора, но они же потихоньку, они же не в декабре пойдут.
Вот хотел бы спросить вас, вот Башар пишет, что про онкологических больных это неправда, у меня супруга врач в госонкологическом центре, онкологических больных как принимали, так и принимают.
Да при чем здесь дело-то не в этом, он у меня уже 7 лет онкологически больной. У него куча болезней, вы понимаете, у него на этом фоне от щитовидки куча, у него нет щитовидки, куча болезней. И сейчас ему гастроэнтеролог в марте сказал сдать, он сдал за деньги анализы. И все отмели, нету гастроэнтеролога, нету, все, нету. Терапевт звонит и говорит, я вам пропишу. Она и мне прописала, понимаете, она мне тоже прописала и лечила уколами какими-то.
Можете помедленнее? Это невозможно. То есть у вашего мужа онкологическое заболевание щитовидной железы, а гастроэнтерологическое заболевание – это как бы другое, правильно?
Вы понимаете, у него не только... У него после щитовидки... Да, у него уже был, но все идет обострение.
Ага.
Ну, понимаете, от того, что рак щитовидный...
Так его принимают как онкологического больного? Его в больнице
только
принимают?
Только звонят. Как вы себя чувствуете?
Все, ну как?
Только звонят, вот этот, как его, эндокринолог там, и то не она там, все терапевт звонит, все звонит терапевт, если что, я вам это, но мне также терапевты выписывала, а потом выписывала лекарство за 600 рублей, потом за 4000, потом я ее попросила, давайте определимся, что у меня, потом уже я буду за 15 тысяч пить. Я пенсионерка. Она мне дала к невропатологу. Невропатолог сделала мне рентген и сказала, а вы не мой пациент.
Вот Михаил, кстати, вам пишет, обратите внимание, вот Михаил вам пишет, с тазобедренным суставом, если ждете операцию, делать сейчас опасно, иммунитет будет ослаблен, и не дай бог подхватите вирус.
Знаете, мне всего 60 лет, у меня только начало, мне пока не надо операции, понимаете, мне нужны там какие-то инъекции, массаж, все это отмели.
Ну, понятно.
Все отмели. Но меня перед этим лечила год терапевт. Вы понимаете, она мне никуда не давала. Я просила, она никуда. Я вас буду лечить. Вначале за 600 рублей уколы, потом за 4000.
Ну, вы понимаете, что если вы заболеете еще поверх этого всего коронавирусом, что ситуация-то будет хуже?
А так не будет хуже?
Нет, ну, если вы заболеете коронавирусом, точно будет хуже. 100%.
Вы знаете, я на самоизоляции, я в метро не езжу. А вот вы говорите, вот говорят, у нас самоизоляция. Вот прихожу я, иду мимо, это бинго, открыто, пожалуйста, свет горит, вниз ступеньки, кальян работает, свет горит. Или вы скажете, это просто так свет горит средь бела дня?
Нет,
да
я
нет.
Не скажу.
Вот вы вот входите, и они спрашивают, да, мы закрыты, но если вам надо, выходите. Все, весь ответ. И
ну, так они
завод,
занимаются
ленточками заградили.
Так они занимаются противозаконной деятельностью. Они
но
занимают...
никто не... а где же наша доблестная полиция?
Ну, слушайте, полиции на всех все равно не хватит.
Нет, подождите, тогда я не понимаю, кого штрафуют-то? Кого, пенсионеров, что ли?
Поймать, кого штрафуют. Вы вот на этих, ну, которые ведут свою...
Ну, зачем же вылавливать кого-то, кто бежит там в аптеку или куда-то? Зачем вылавливать? Да, а если кто-то быстро...
Послушайте, значит, а вы вот на этих вот...
Не вылавливают.
Вот этих вот, которые устроили, значит, вот эту тусовку там, вы на них какую-то жалобу написали? Нет? Вы как-то сообщили в правоохранительные органы что-нибудь или нет?
Кому правоохранительные органы?
Да,
вы знаете, вы вообще за 30 лет меня уже научили, я уже знаю, что такое жаловаться. До крика и до боли. Я просто это уже знаю. Я знаю, что это...
То есть не сообщали?
А потом, я уже жаловалась даже по поводу наркоманов в своем районе. И тут же была полиция, которая мне просто смотрела и улыбалась в глаза. И ничего не сделала. Ну, хотя понятно. Я сказала, где, кто и чего.
Ну, в этом случае конкретном вы не обращались в правоохранительные органы.
Вы знаете, больше на благо общества я не работаю. Все.
Понятно.
Я поняла, что мои предки совершали крупные ошибки. И теперь я оказалась у разбитого корыта. Надо работать только на свое благо.
Я поняла. Спасибо большое. Но, понимаете, если все будут работать на свое благо, тогда врачи будут работать только на свое благо. Тогда полиция будет работать только на свое благо. Может быть, вот те полицейские, которые вам улыбались в лицо, когда вы им обозначили проблему наркоманов, тоже давно решили, что нужно работать на свое благо. Вы так решили, они так решили. Все вместе так решили и работают на свое благо. Вот и все. Ну и как бы и конец. Всем нам. Да, а у дочери 3,5 года волосы сыпятся, поехали в Кожвен на Варшавке, оттуда отправили в поликлинику в Чертаново по прописке сдать анализы, а в поликлинике сказали, что половину анализов сделать не могут, так как в лаборатории нет реактивов. Сказали, идите сдавайте за свой счет. Сдали, нет, в итоге, или как? А разве полиция не работает на свое благо, пишет AQ? Ну, видимо, вот такие полицейские, которые приезжают на вызов и улыбаются, да, они тоже решили работать на свое благо. 7373948, видимо, у них получается работать на свое благо. Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей.
Интересно. Да, пожалуйста. Эфир.
Ну, кстати, вот ваше спокойствие просто поражает. Мы же повзрослели за 30 лет. Вот раньше, когда вы были, помните, это особенно, когда депутаты вообще, такая запись...
Я состарился.
Вы можете найти, поставьте. Потому что немножко вы, конечно, теряете стиль. Хотелось бы, конечно, чтобы... Почему? Более эмоционально немножко... Вот,
за что... Не, ну, а что кричать на людей, которые жалуют? Смысла нет, это же бесполезно. Зачем? Ну, то есть, ну, человек жалуется. Ну, как на него кричать? Он же вроде как пришел не с войной, он пришел излить душу. Чего на него кричать? Логично?
Ну, вообще, в принципе, логично, да.
Ну, вот видите, поэтому все. И учусь потихонечку милосердию. Может быть, когда-нибудь, спасибо большое, в ситуации какой-нибудь, когда потребуется милосердие ко мне, люди будут милосердны. Ну, кто знает. Вы думаете, полиция работает на ваше благо, пишет Владислав. Вы наивный юноша. Ну, плохо быть наивным юношей, конечно, в 31. Ну, ладно, Владислав. Я за годы работы в МВД точно знаю, что там происходит. Ну, это может быть оно, конечно, и так, и можно вашему опыту доверять, тем более вы работали в этих правоохранительных органах. Но в моей жизни были ситуации, когда мне правоохранительные органы, представители этих правоохранительных органов помогали решить те вопросы, которые я вот решить никак не мог. Я имею в виду вопросы, связанные абсолютно с... Ну, то есть законные все вопросы. Не то, что там какие-то такие вопросики, да, мы сейчас будем решать. Нет, вопросы. Например, с шумящей какой-то квартирой рядом, где какие-то странные люди каждый день меняются, и тот человек, который владеет этой квартирой, неизвестно где, неизвестно чем занимается, нет, вот помогли и нашли, и все сделали, и нет больше шума, и все в порядке, и теперь живут нормальные вполне себе соседи. Ну, я так понимаю, они арендуют, и все в порядке. То есть мне реально полиция в этом смысле помогала. Я, наверное, один раз в жизни только сталкивался, и то на дороге, это было связано с ГИБДД, с человеком из полиции, который, ну вот, хотел денег, это было очевидно, и он об этом говорил. Все, более такого в жизни в моей не было. Хотя, наверное, еще один случай на дороге был, когда вдруг мою машину решили обыскивать. И обыскивали, ну, как бы вам сказать... ну, досматривали не по закону вообще, то есть я просто видел, что нарушается так скажем, протокол. Но, опять же, я сказал, вы нарушаете. Мне сказали, что вы имеете в виду? Я говорю, ну, если вы хотите своими руками что-то трогать в машине, да, а вы не имеете права, я могу вам просто показать машину. Вот, если вы хотите, то давайте уже тогда понятых зовите. То есть ты хочешь понятых, мне сказали. Я говорю, ну, естественно, потому что вы же уже начинаете своими руками что-то лезть. Я же не знаю, вы можете положить что-нибудь своими руками туда и так далее. Мне сказали, что самый умный? Я сказал, ну, не то чтобы самый, но так вот, слышал, что есть такое вот у вас обязательство. Ну, на тот момент оно было, во всяком случае, сейчас, может быть, и нет, но на тот момент было. На что мне сказали, ну ладно, езжай тогда, мы вообще-то для тебя работаем. Я сказал, ну я знаю, что вы работаете, как бы, для меня и для всего общества, ясно, но тоже перегибать не надо. Мне сказали, ладно, мол, до свидания. Я говорю, ну до свидания, все, нет никаких проблем. Это называется отработать палку, денег такое не приносит, есть доходные, есть доходные, улетело. Есть доходные статьи, я понял. Потому что ты журналист, поэтому тебе менты помогли, обычные люди как раз для них типа самые умные, пишет Валентин. Валентин, а я не отношусь к тем людям, которые размахивают своей журналистской корочкой. Ну, то есть у меня есть знакомые, которые это делают при любом удобном случае, я этого не делаю. И я вам больше скажу, не любит полиция журналистов. Почему? Ну, потому что журналисты это, в общем-то, не самая приятная такая профессия для того, чтобы, например, сделать какие-то вещи, которые не должны были быть публичными, публичными. Поэтому полиция журналистов не любит, и не надо здесь каких-то строить иллюзий себе. И скорее наоборот, если вы будете везде размахивать своей корочкой, вы окажетесь в стане тех, кто нежелателен, нежели в стане тех, кто желателен. Поэтому нет. Звонят и жалуются на власть, я старше 60 лет, мол, сейчас власть отстой. А 30 лет назад был СССР, сами все, значит, потеряли, пишет Симеон. А теперь жалуются. Плохо вам, терпите, раз тогда молчали, пишет Симеон. Да какая разница, журналисты или нет? Не генерал же, накажут при случае еще жестче, пишет Владислав. Ну вот Владиславу хотя бы, можешь поверить, он в полиции работал. Откуда у вас столько нервов, все ропщут и ропщут? Вы-то при чем? В том, что хотите разобраться в процессах, пишет Андрей? Да не знаю. Да как-то нормально со временем стал. 7373948, телефон прямого эфира. Я, в принципе, видел, как работают врачи. Они тоже абсолютно спокойно работают практически всегда. И не переживают. Ну, наверное, может быть, как внутренне переживают. Наверное, со временем что-то происходит внутри. А в курсе, что голосование на поправку Конституции будет происходить без предоставления паспортных данных? О чем это говорит, пишет Бегин? Бегин, честно говоря, первый раз от вас слышу, что предоставлять паспортные данные не нужно будет. Есть ли среди слушателей люди с подтвержденным COVID-19, которых принудительно под угрозой штрафа заставили установить приложение «Социальный мониторинг», спрашивает Шнайдер. Есть слух, что приложение не точно отправляет геолокацию, из-за этого прилетают штрафы, якобы человек находится вне дома. Также есть слух, что якобы из-за приложения накрываются смартфоны. Кто что думает по этому поводу? Ну, Шнайдер, во-первых, есть еще и информация о том, что смартфоны тех, у кого нет смартфона, тем раздают бесплатно эти смартфоны, чтобы они могли ими пользоваться. Во-вторых, есть также информация о том, что все те проблемы, которые возникают с этим приложением, они возникают, да, социальный мониторинг, они, в общем-то, решаются в рабочем ключе, и абсолютно спокойно можно добиться здесь правды. Да. Почему не сообщили о факте превышения полномочий сотрудников полиции? Это тоже гражданский долг, вообще-то, пишет 80-й. Я должен был сообщить о факте превышения должностных полномочий. Зачем? Я указал полицейским, которые меня остановили, на то, что, на мой взгляд, они превышают свои полномочия. После этого они не стали превышать свои полномочия. Мне этого было достаточно. Или мне нужно было что сделать? Они живые люди, они могут ошибиться. Они могут сделать что-то неправильно. И я, в общем-то, как человек, которого они остановили, могу им на это указать. Другое дело, если бы они на это не реагировали, тогда пришлось бы, конечно, как-то дальше идти и там жаловаться на них и разбираться в этой ситуации. Но поскольку они вовремя скорректировались, я посчитал это достаточным. До сих пор не могу определить свое отношение к полиции. 10 из них хорошие ребята, один может тебя спровоцировать на конфликт и зеленый свет в места не столь отдаленные, пишет Михаил. Конечно, Михаил, как и все из нас, 9 хороших ребят, один плохой, но на плохом сконцентрировано все внимание, так и будет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Максим.
Пожалуйста, Максим.
Да, вы знаете, у меня самому вот эту платную помощь я очень жду, и зубом. Хочу сказать, вот не надо нервничать. Сейчас идет речь о том, что вот эту платную помощь уже будут опять делать, и больницы опять возвращать к платной помощи. Это во-первых. А во-вторых,
платная? Хотелось бы... Она же вроде и так платная, или что вы имеете в виду?
Не, плановый, извините.
Плановый. А, плановый, понял.
Да, да, да. Алексей, вот такой вопрос. Вот мы вот такие люди, как я там, и у вас экономисты лет 10-15, вот Хазин непосредственно, 10-15 лет, вот мы говорили, что вот сервисная экономика – это бред. Да, там парикмахерские, банки, рестораторы. И мы кричали, орали, да, вот и жизнь свою, вот, например, я строил подальше от сервисной экономики, да, вы, наверное, тоже сейчас от сервисной экономики.
Врачи я с вами не соглашусь, но вы договорите, я потом скажу, что я по этому поводу думаю. Пожалуйста.
Да, и сейчас, в общем-то, кто орал 15-10 лет о том, что и выступал против сервисной экономики, они, в общем-то, спокойно сейчас смотрят на все вокруг. А вот те, кто там поварами работал, да, или парикмахерами, они, значит, начинают топать ножками. Ребят, вы закончились. Все, работать идите журналистами, врачами, военными, грузчиками там и так далее. Вон, на кассу в супермаркеты. Вы закончились. И успокойтесь, переквалифицируйтесь курьерами, идите работать. Спасибо.
Спасибо вам за вашу точку зрения. Единственное, что я сразу скажу, что я во многом не согласен с вами. Почему? Потому что я и сам вполне себе выступаю за сервисную экономику. Я считаю, что сервис – это очень важно. Я смотрел, какую долю экономики американской занимает, например, сфера услуг, и для меня это было, когда я первый раз увидел, таким шокирующим открытием. Вообще в развитых странах сфера услуг – это чуть ли не основная, а часто подавляющая даже вот такая статья доходов, в том числе и бюджета. Поэтому я, с одной стороны, понимаю, о чем вы говорите, то есть каждый шел туда, куда шел, каждый учился на того, на кого учился, и, соответственно, когда попал в ситуацию сложную, сам должен решать эту ситуацию и сам с этими сложностями должен справляться. Но это не так. Почему? Потому что так в жизни не бывает. В жизни все равно претензии будут предъявляться не самому себе, не выбору профессии, своему собственному внутреннему выбору, а претензии будут предъявляться, конечно же, государству, в частности, государственной власти, которая обязана эти вопросы будет решать. Хорошо это или плохо? Да не знаю. Должна ли власть решать эти вопросы? Да, должна. Это прямая обязанность власти, и, в общем-то, поэтому люди во власть, по сути, по логике и идут, потому что они вроде как выполняют вот эту волю народа. И воля народа здесь заключается в том, что вот давайте за нас, вот нам помогите решить этот вопрос. Окей? Этот вопрос пытаются решить. Другое дело, что когда видно, что действительно осуществляются попытки, иногда даже успешные, а эти попытки пытаются сравнять с землей прямо в эфире некоторые слушатели, вот это я считаю несправедливым. И понимаете, какое дело? Например, если бы я был человеком, который управлял какими-то процессами в обществе, я имею в виду, вот я был бы управленцем, каким-то чиновником, я бы попал вообще в очень сложную ситуацию. Например, с одной стороны, на меня бы давили люди, которые говорили, что надо нас всех лечить от ковид, а все остальные подождут, а с другой стороны, на меня бы давили люди, которые говорили, что от ковид уже не надо лечить, а мы уже не можем ждать. Вот такой пример. Или с одной стороны, на меня бы давили люди, которые изо всех сил мне бы доказывали, что не надо устраивать никакую там самоизоляцию, не надо никаких карантинов, ничего подобного, надо просто дальше жить, работать, и как и работали, и вообще по домам сидеть вредно. А с другой стороны, на меня бы давили люди, которые бы говорили, почему вы не устраиваете карантин, почему вы не устраиваете самоизоляцию, почему вы не разведете людей по домам, вы что, вам наплевать на наши жизни, вы хотите, чтобы мы все умерли от коронавируса и так далее. То есть это очень сложный процесс на самом деле, и по итогу выйти из него победителем для власти, ну, задача, как по мне, невыполнимая, потому что тобой все равно будут недовольны. Обязательно. Какая-то и довольно увесистая часть тобой будет недовольна. Поэтому, я думаю, здесь избирается какой подход? Ориентирование, да, вот ориентировка на большинство. То есть, вот как большинство примерно думает, и для этого есть и соцопросы, и все остальное, так и действуют. чтобы, по крайней мере, не озлобить большинство по отношению к себе, когда ты будешь принимать те или иные меры. И, исходя из этого, я так понимаю, что да, часть недовольных граждан не то чтобы есть, она, может быть, даже еще и нарастает, но все еще большинство на стороне вот тех людей, которые говорят, что правильно делают, что вот лечат от ковида, строят вот эти вот больницы, и правильно делают, что сказали сидеть по домам, это все правильно, это замечательно, и даже некоторые говорят, что надо было радикальнее действовать и сразу всех разогнать по домам. Поэтому ну, здесь нельзя быть хорошим для всех, ну вот не получится ни при каких обстоятельствах. Как это проверить, как это понять? Ну, каждый из тех людей, внутри которого зреет вот такое некое ощущение, ну, не то чтобы протеста, а неких противоречий, да, вот этот дух противоречия в людях как-то себя проявляет, вы сами себе задайте вопрос, а что бы вы сделали на месте тех или иных государственных деятелей, если бы вы решали этот вопрос. Но не только так вы задайте этот себе вопрос, не только так смоделируйте ситуацию, но и смоделируйте последствия ваших действий и последствия принятия ваших решений. Если вы будете это делать, скорее всего, вы придете к выводу, что вы действовали бы так же, как сейчас. Вот. Либо, если бы вы действовали иначе, вы бы получили какие-то намного более худшие последствия. Ну, то есть, вот такая система. Из чего я сделал этот вывод? Этот вывод я сделал из очень простых, так скажем, вещей. Это споры с моими друзьями, которые считают, что сегодня правительство делает неправильно. Например, московское правительство или федеральное правительство неправильно поступает в отношении вот всей ситуации с коронавирусом. Я говорил, ну, предложи свой вариант, люди предлагали, это мои друзья, и я, соответственно, с этим вариантом уже спорил. Я выступал как скептик по отношению к этому варианту. Оказывалось, что там минусов очень много тоже. Поэтому вот что делать? Не знаю, наверное, поступать, как поступают в других странах, а так у нас примерно и происходит. Примерно как в других странах. То есть в этом смысле мы идем не вразрез с мировым опытом, мы идем в фарватере мирового опыта, и, соответственно, те издержки, которые есть, они есть, но они предполагаются наименьшие. Могло быть хуже, якобы. Не знаю, так ли это, не так, но вот предполагается, что так. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Я просто смотрю, что в Амстердаме тысячи человек вышли на демонстрацию против расизма. Местные жители выразили солидарность протестующим в США. В последние несколько лет, цитируется, да, один из активистов, у нас была такая же проблема. Один парень, Мич Энрикес, видимо, был убит полицией без четкой причины. И вот показывают, как в Амстердаме люди выходят на улицу и протестуют, и там выступают люди. Ну, там все мирно достаточно, просто вот сцена, человек что-то вещает, и, соответственно, активисты стоят, пока ничего не громят, слава богу, все в порядке. Но, тем не менее, обратите внимание, то есть эта история выходит за границы Соединенных Штатов Америки, и она напрямую волнует людей, так скажем, в других странах, тоже. И там тоже люди выражают свою какую-то солидарность и в борьбе против расизма американским вот этим активистам. Единственный вопрос, конечно, борются ли на самом деле американские активисты с расизмом или они с чем-то другим борются, но это уже никого не волнует, потому что когда что-то такое начинается, никого вообще ничего не волнует в итоге. В итоге все равно хаос просто и все. Ну, интересно, конечно, наблюдать за этим, интересно наблюдать за американцами, интересно понять, чем это все закончится, пока я все-таки, говорю, придерживаюсь одной мысли, что американцы с этим справятся. Ну, то есть Соединенные Штаты Америки как государство, как некая такая машина подавления инакомыслия в любом случае должна справиться. Но не исключено, что я ошибаюсь, и я уже говорил, что я слез не пролью. Астероида нам еще не хватает, пишет Джекпот. Джекпот, ну, я даже не знаю. Ну, вот астероидом пугать людей в 21 веке, это уже не модно, это неинтересно. Все, космические угрозы неинтересны человеку 21 века. Человеку 21 века, я так понял, интересны две темы. Первая тема – это болезни, всяческие вирусы. Вот. И вторая тема... ну и, кстати, да, вот эти вот чипирования и прочее. И вторая тема — это вот расизм, оказывается. Это... Я-то думал, давно изжито уже, потому что я смотрю все эти фильмы американские, а у них все такое мультикультурное, правильное, хорошее, и там вообще нет никаких проблем вот с этим всем. А оказывается, эти фильмы носят воспитательную функцию, а воспитать общество никак не получается, да? То есть общество не хочет, видимо, равноправия. Общество, видимо, все равно видит различия какие-то между расами, странное дело. И никак не получается устаканиться у американцев в этом смысле. Мирный голландский протест с радужными флагами. Ну, естественно, там есть и радужные флаги, Алексей, можете не сомневаться. Да, тяжело им без мирных протестов, как при Мартине Лютере Кинге, пишет Глоури. А как насчет черного расизма? Белые в США гораздо более толерантны к черным, чем наоборот, пишет Людми. Людми об этом не говорят, потому что сейчас разговор идет еще пока, как я понимаю, именно вот о расизме, проявляемом белыми к черным, что ли, так можно сказать, я не знаю как, ну вот, как сказать это толерантно, подскажите мне, пожалуйста, но на всякий случай, короче говоря, речь пока идет о белом расизме, пока, вот, что будет дальше, не знаю, но я думаю, что если и дальше будут так давить на американцев, я имею в виду белую Америку, рано или поздно у них бомбанет, конечно, да. Ну, есть такое слово из интернета — «бомбанет». Ну, то есть, рано или поздно это выльется в обратный социальный протест, и это может привести нас к появлению очень сильных каких-нибудь провоков там, да, американских. Потому что так оно всегда. Сила действия равна силе противодействия. Поэтому, как бы, есть ощущение, что вся эта ситуация про мультикультурализм, терпимость, любовь и так далее к одних людей к другим людям, против которой, кстати, я не имею ничего против абсолютно, и я считаю, что это норма, и никаких не должно быть различий, уж тем более там связанных с цветом кожи человеческим или там размером черепа, это какая-то страшная вещь, страшный пережиток прошлого, но... Я так понимаю, что есть люди, которых это сильно не устроит, и они, наверное, могут и за оружие взяться, и все что угодно, и начать вот действительно отвечать. Результат самоизоляции — это вспышка в США, а парень лишь повод, пишет 5 копеек. Вспомни Моргана Фримана с его «Мы в состоянии войны» и «Пусси Райт». Да, Морган Фриман топил за... так скажем, протестные движения. Ну, он против России топил, давайте говорить так, вот откровенно. Против России он этим прославился, что-то он решил, хотя актер великолепный, мне так всегда нравились фильмы с ним, но вот он решил вдруг изо всех сил показывать, какой он русофоб. Ладно, пускай, может быть, когда-то поймет, что это была ошибка, а может быть, никогда и не будет этого понимать, это, собственно говоря, не имеет никакого значения. Ведь в конечном счете, когда ты какой-то образ, да, играешь в кино, это не значит, что ты в жизни такой же умный человек, такой же глубокий человек. Это значит, что у тебя персонажи такие в кино, умные и глубокие. Это все понятно, и единственное, что... Это практически никакого отношения не имеет сейчас к ситуации в США. Да, я вижу, как некоторые политики пытаются повернуть это все в сторону русофобии и сказать, что русские разожгли вот эти протесты в США, но вы же понимаете, что это откровенный бред, но вот не знаю, как к этому отнесутся сами американцы, все-таки они находятся же, да, под гнетом своей пропаганды. Понятно, да, то, что пропаганда есть у них. И, наверное, эта пропаганда им говорит о том, что русские – это очень плохие ребята, которые вот устроили нам тут какие-то погромы. Хотя, конечно, это абсолютная чушь. Но если бы это было правда, то тогда правдой было бы и то, что мы выбрали президента Америки. И в конечном счете они нас должны поблагодарить тогда, все американцы. Видите, какой у них хороший президент. Америке всегда нужно найти виноватого, пишет Артем. Артем, это не свойство Америки, это свойство любого государства, любой общности. Всегда для того, чтобы некая группа людей, да, была скреплена чем-то, ей нужен внутренний враг и ей нужен внешний враг. Такое есть во всех государствах, иначе это просто не государство. Ну, такая вот элементарная штука. Обязательно нужен внутренний враг, некая пятая колонна, некие предатели, которые все время предают, и мы с ними будем бороться, хоть в США, хоть в России, хоть в Германии, хоть в Японии, хоть где. И обязательно нужен внешний враг, который вот-вот нанесет удар по тебе, а ты должен этому удару сопротивляться. То есть это такая классическая модель. ну, так скажем, ну она пропагандистская, конечно, что тут говорить, да, она пропагандистская, но она вот работает. Внутренний и внешний враг. Нет внутреннего врага, уже плохо, нет внешнего и внутреннего врага, скорее всего, общество начнут раздирать противоречия, и общество не будет консолидировано в борьбе с одним каким-то явным, понятным для него злом. В этом смысле американцы пытались образом врага в определенный момент, когда Советский Союз рухнул, и наша страна превратилась в ничто. Вот, пытались создать образ врага из террористов, у них до определенной степени это получилось, апофеоз, это понятно, 9.11, да, но все равно терроризм чем плох с точки зрения запугивания населения? Непонятно откуда и непонятно когда придет удар, и эта угроза, она, ее с одной стороны видишь, а с другой стороны не видишь. А вот враждовать с другим государством и создавать образ врага из другого государства, это очень удобно, потому что это государство есть, оно всегда существует, оно отвечает тебе, это, ну то есть это удобно. И, по сути, мы вернулись в определенный момент к системе, когда для Соединенных Штатов Америки вот Россия, как правопреемник Советского Союза, стала вот таким пугалом, и они активно этим пользуются. Но окей, это их дело, это их право, конечно. Ведь мы тоже пугаем сами себя Америкой всегда, правильно? Мы же говорим, что американцы во многом виноваты, и мы же говорим, что там, американцы делают страшные вещи на территории бывшего Советского Союза, и если бы не американцы, то этого бы не происходило. То есть это работает в обе стороны. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дик.
Да, пожалуйста. Да,
уважаемый, пожалуйста. Алексей, очень приятно вас слушать. Но я хочу, спасибо, сказать, что про Черную Америку у меня в руках книга не «Хижина дяди Тома», а книга «История джаза» Маршала Стернса. Так вот, там описано, с чего все началось, когда они завозили рабов, как начинался джаз, как музыка, как их обращали из язычников в христиан. И все это описано. Просто американцам надо нам с вами, или вам, поехать и почитать лекцию по их истории, чтобы они не забывали, откуда взялись черные в Америке. И у них генетическая память помнит, и что такое Cotton Fields, и что такое песни «Шаут рабочие», и что значит «Переклички», и «Моя женщина меня не любит», что означает обращение к господину. Поэтому я вам, как всегда, считаю, желаю добра и счастья, и вы мне нравитесь, потому что вы книги, видимо, скорее всего, читаете.
Спасибо. Есть такой грешок. Спасибо вам большое. Единственное, знаете, что я предполагаю, ну, может быть, в основной массе своей, конечно, американцы чего-то не знают о своей истории, откуда, так скажем, все это дело пошло, но я думаю, что в Америке очень хорошие фильмы на эту тему снимают, и, в общем-то, массовая культура в этом направлении работает, и эту мысль доносит довольно активно. Вот из последних фильмов великолепный фильм «Зеленая книга», например. Есть еще фильм «12 лет рабства». Есть фильм Тарантино, ну, он такой, ну, понятно, в стиле Тарантино, но, тем не менее, поднимает эти проблемы. Это «Джанго освобожденный». Есть много разных интересных кинематографических лент, которые поднимают эту проблему достаточно, на достаточно серьезном уровне, но, естественно, таком доступном для большинства. Вот недавняя картина была «Черный клановец», тоже посвящена проблемам расизма в Соединенных Штатах Америки, ну и так далее. Так, ваш коллега Киселев постоянно нас Америкой пугает, пишет Алексей Морозов. Да и я вас пугаю Америкой, а что нет? Мы сами себя пугаем Америкой, но, понимаете, с одной стороны, это мифология, а с другой стороны, это имеет и основания определенные, потому что, как ни крути, ну, так получается, что с точки зрения военной силы есть такие два государства на планете Земля, сейчас еще третье туда подбирается, это Россия, Соединенные Штаты Америки, а третье государство – это Китай. То есть есть сверхмощные государства, два государства, это Россия и Америка, и, естественно, мы друг друга и пугаем. Ну, а чем еще пугать? Ну, а кто еще может стереть с лица земли все живое и неживое? Это может
Америка – это может Россия. Ну, естественно, вот. Мы же не можем сами себя собой же пугать. Мы же не собираемся бомбить Воронеж, правильно? Тут, соответственно, и американцы не могут сами себя собой же пугать. Ну, это глупо. Вот мы друг друга мы пугаем. Все очень просто и все очень логично. И да, действительно, когда два государства владеют такой мощью, и одно, и другое, да, настолько мощны в военном смысле, в военном плане, в ядерном плане, это как и большая ответственность, так и большая опасность, потому что вы прекрасно понимаете, что что-то может в определенный момент пойти не так. И такое, слава богу, не произошло еще ни разу, но мы знаем по другим примерам, ну, не ядерной войне, а другой войне, что такое может случаться, когда что-то идет не так. Что-то идет не так, как планировалось, что-то идет вразрез с теми договоренностями, которые есть, и эти договоренности разрушаются за одну секунду. В общем-то, в этом смысле я бы советовал всем смотреть фильм Стэнли Кубрика, называется «Доктор Стрэндж Лав». Это прекрасный фильм. Он старый, правда, да, если кто-то не любит смотреть старое кино, наверное, у вас не получится, он вам покажется занудным, но если заставить себя и посмотреть, там тоже скрываются очень многие проблемы, в том числе вот ядерной войны, и, например, откуда вообще ядерная программа взялась у американцев, да, вот те самые немецкие ученые, которые в определенный момент Америкой были взяты к себе и создавали им космическую программу, ядерную программу и многие другие программы. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, пожалуйста, говорите. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Да, вы знаете, вот настоящий расизм, наверное, был бы в том случае, если бы вот эти полицейские вели себя так только по отношению, ну, условно говоря, к афроамериканцам, да, а к остальным американцам, да, если поймали наркомана, который пытается расплатиться...
Ну, я понимаю, но афроамериканцы утверждают, что именно к ним себя так ведут чаще, вот понимаете? Вот, то есть они говорят, что все-таки есть определенная...
Может быть, да, но с другой стороны, да, опять же, вот существует понятие этническая преступность, и, возможно, там, да, в стране, где, опять же, там полно-полно оружия и много смертей от него, да, то есть сегодня он с мелкой, ну, с фальшивой купюрой пошел, то есть у полицейского могли быть тоже свои причины, но вот эта вся, на самом деле, бесцеремонность этой ситуации, ведь Америка так ведет себя по отношению ко всему миру, в этом смысле его поступок этого полицейского, это, ну, естественное продолжение, вот, ну, не знаю, как бы, вот, ну, на мой взгляд, да, вообще, как бы, поведение.
Я понял,
вот,
о чем вы говорите, да. Я понял. То есть Америка – это достаточно жесткое государство, если кто-то считает, что это страна свободы.
Церемонная, скажем так.
Ну да, я понял.
Церемонная, которая думает только о себе, о своих интересах.
Ну, логично. И в этом смысле я всегда, спасибо большое, восхищался Соединенными Штатами Америки и считаю, что нам нужно учиться у американцев этому и не пытаться мир во всем мире создавать, а создавать нашу страну и... да. Да, и нашу волю проводить в жизни. Но не все со мной согласны в этом тезисе и считают, что, например, американский путь неправильный, и нам нужен какой-то другой путь. Окей, я вас понял. В общем-то, нет никаких проблем. Что касается вот американцев, которые себя так ведут, вы знаете, я ставлю себя на место американца вот сейчас. Допустим, я... белокожий американец, я живу там, я, допустим, патриотически настроен. Ну, допустим, я Леша Гудошников, только я не Леша Гудошников, а какой-нибудь Алекс Гуд, понимаете? На самом деле, я бы, наверное, ненавидел протестующих. Ну, я вот так думаю, я бы, наверное, их ненавидел. Ненавидел бы их за то, что они рушат все подряд. Ненавидел бы за то, что они жгут машины, что они прыгают на автомобилях полицейских. Ненавидел бы их за то, что приходится днем выходить на улицу и убирать все то, что они натворили, творят по ночам. Но вы знаете, что местные жители выходят, там очищают дома от граффити, очищают от мусора. То есть они вот все то, что ночью вандалы делают, и вот там митингующие, все это обычные жители, обычные люди, такие обыватели, да, они это все подчищают. Я бы их ненавидел, наверное. Я бы, наверное, требовал с ними работать максимально жестко. С другой стороны, а если бы я был такой же там Алекс Джон, но только я был бы чернокожий парень, и я видел, как взяли, да и
моего соседа, друга, да просто такого же парня, как и я, взяли да и задушили. А мне сказали, что мы задушили его, потому что вы все преступники. Я бы сказал, почему мы все преступники? Ну, потому что у вас нет нормального образования. Я бы сказал, а почему у нас нет нормального образования? Ну, потому что вы не хотите учиться. Я бы сказал, а может быть, потому что оно платное, черт побери. А может быть, потому что медицина платная, черт побери. А может быть, потому что вообще, там, не знаю, разрыв между богатыми и бедными в Соединенных Штатах – это разрыв между богатыми и бедными, которого ни в какой другой стране нет. Ну, он ужасен просто там по-настоящему. Ну, если не брать Африку только. А Африке вообще ад. Туда даже не надо заходить. Может быть, поэтому, может быть, в этом проблема. И, наверное, да, во мне бы воспылал какой-то вот такой огонь, пожар и костер. И, наверное, я бы тоже ненавидел вот всех тех людей, которые моих друзей, братьев и таких, как я, вот людей, они там душат ногами, да? 7373948. То есть, получается, я был бы обречен на какое-то убогое существование, и при этом мне бы еще рассказывали, что я обречен на это убогое существование, потому что я такой плохой. Ну, наверное, я бы с этим не согласился. Капитализм убивает, пишет Илья Сергеевич. Жизнь убивает, Илья Сергеевич. Все убивает, Илья Сергеевич. Как будто бы коммунизм не убивал. 7373948, телефон прямого эфира. Здесь явно проблема не в капитализме, а в чем-то другом. Хотя, может быть, вы и правы, кстати. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Да, насчет обреченности, мне кажется, вы немного ошибаетесь.
Возможно.
Чернокожие в Америке такие ленивые. Я ни в коем случае не расист. Я был совершенно другого мнения о них, когда сюда приехал. Но вы знаете, они там настолько ленивые, они не хотят работать. Те, кто хотят работать, стараются не работать. Те, кто не работают и не работают, 80% кто реально не работает.
Ну так разрешите, я вам задам вопрос. А чем это отличается от белокожих в России, например? Вот скажите мне, пожалуйста. У нас все такие трудолюбивые, все так любят работать, все так хотят, все прям трудятся.
Вы знаете, здесь, если ты не работаешь хотя бы на какой-то минимальный, да, где-то что-то, ты и не ешь. А там ты можешь не работать и получать бенефиты, пособие, так называемые. И ты будешь есть. Нарожаешь детей, ты будешь получать. Здесь ты этого не будешь получать, ты здесь тупо
голову. Но с другой стороны, вот вы смотрели, такой фильм классный есть, «1+1», он, правда, про Францию, там тоже про чернокожего парня, который устраивается на работу к богатому человеку.
Да, и если бы азарт в нем не разбудил этот богатый человек, он бы так и продолжал жить, согласитесь.
А знаете почему? Там же очень важно, в самом начале это видно. Он приходит к нему и говорит: так, ладно, значит, подпишите мне бумагу, что вы не берете меня на работу, и я пойду получать вот там это пособие. То есть он даже не рассчитывает, что ему кто-то даст работу, именно потому, что он чернокожий парень.
Я понял это по-другому, что не потому, что он не рассчитывает, а потому, что он и не хочет.
Не, я, ну, может быть, мы по-разному прочитали.
Я жил в этих Соединенных Штатах, я видел, вот как это все происходило, поэтому, то есть не просто так вот я от балды это просто говорю, да, просто я это реально видел. Я видел, как они не хотят работать. Как тупо прикрываясь тем, что они там сотнями лет были рабами, они хотят продвигаться вперед. Есть ребята, которые и работают тоже. То есть честь и хвала им на самом деле. Но в большинстве этого так происходит.
Ну тогда это безвыходная ситуация для американцев. Тогда что делать, я не понимаю.
Я не оправдываю то, что сделал этот полицейский. Это, конечно, нужно быть ублюдком, чтобы человека, который уже лежит на животе, пристегнутыми руками за спиной там душить, да, то есть какой смысл? На самом деле американские полицейские, они еще и перепуганы, они очень напуганы, не только черными, они напуганы и другими гангстерами, да, то есть в этом плане там очень строго, просто белая
что-то боятся. Какая-то, вот понимаете, в последнее время, я не знаю, как так получается, и в общем-то вряд ли это, да, продукт какой-то нашей пропаганды или там чьей-нибудь китайской пропаганды, вот эти маски, которые были на Соединенных Штатах Америки, они начинают вот осыпаться, вам не кажется так? То есть сначала мы увидели, какая там система здравоохранения, она не самая лучшая, давайте говорить откровенно, да? Сейчас мы видим, что расовые проблемы, они не то что купированы, они такое ощущение нарастают, даже если сравнивать с Шарлоттсвиллем, ну, вы помните.
Но они всегда были, и даже...
Да, и они никуда не пропали.
Всегда, да. Это только в фильмах, очень успешный чернокожий парень, там и все такое. Но опять же, в фильмах показывают все совсем по-другому, и я тоже, насмотревшись этих фильмов, был такого мнения об этих ребятах, знаете, таких благородных, работящих. Ко мне приехал в офис настраивать интернет чернокожий парень.
и у него там перепалка возникла с человеком в магазине, он просто вышел, сказал, я работать не буду, это там для меня небезопасная атмосфера, ну, там, небезопасное место и все такое, и просто стоял. Приехал его супервайзер, и мне говорит, слушай, он просто работать не хочет, но я знаю его. И приехал чернокожий супервайзер, понимаете? Он говорит, он просто работать не хочет, понимаете? Говорит, у нас беда, что вот эти ребята работать не хотят, и он все равно получит свою зарплату, и профсоюзы, и бла-бла-бла. То есть в этом плане они защищены очень хорошо. Именно законодательством. Если бы у нас были защищены люди точно так же, да, возможно, у нас было бы то же самое. Ну, можно попробовать. Я думаю, что люди будут против.
Спасибо,
я думаю, что люди не будут против быть защищены, так как они защищены там. Да? Что касается медицины, она там, конечно же, не самая лучшая в мире, но она там лучше, чем у нас, к сожалению. Во многом они нас обходят. То есть, я не знаю, смысл сравнивать с ними просто нет никакого, да? Абсолютно. Ну, в плане расовых там или там националистических, ну, вы знаете, у нас, может быть, стало, конечно, чуть получше, да, но я, будучи сам не славянином, да, я на себе ощущал, и до сих пор порой ощущаю.
То, я вам больше скажу, я, будучи славянином, на себе иной раз это ощущал, но все-таки у нас это все не так ярко, как у них. Слава богу.
У нас это все не так ярко, потому что у нас не так это все ярко отличается. Черное все-таки, то есть там все-таки цвет совсем цвет? Отличается, да? То есть к китайцам, например, такого отношения прям жуткого, или там к итальянцам, да, вы не почувствуете, не увидите. Потому что, ну, оно есть, оно на самом деле есть. К итальянцам, которые действительно там очень хорошо себя ощущают, да, уже, можно сказать, они там ассимилировались и очень, они там поколениями живут. Все равно есть какое-то такое вот отношение. Ну, вы понимаете, почему.
Ну да, спасибо большое. Ну, расизм спасибо. Это называется. Что еще, как это еще назвать? Спасибо вам большое. Да. А в США даже вызов скорой платный, пишет Дайнин. Да, но, может быть, сама помощь лучше. То есть об этом, наверное, разговор шел. Другое дело, что не каждый себе эту помощь может позволить, да, Дайнин, как мы поняли. Медицина в Америке лучше по качеству или цене, или по соотношению, или по доступности. Это, наверное, немного другое, пишет Глоури. Посыл фильма «1+1», что цветные ребята очень хорошие, им даже можно позволить попу потирать миллионером, пишет Илья Сергеевич. Вы так это увидели, Илья Сергеевич? Не, я это не так увидел. Я это увидел так, что у каждого парня, который оказался в сложной жизненной ситуации, есть шансы, и если будет человек, который, так скажем, в нем увидит человека, то, может быть, все здорово, и он не пойдет грабить, убивать, он не станет бандитом, он станет хорошим парнем. Но понятно, что все эти фильмы, исходя из того, что мы сейчас видим, да, вот наблюдаем, что происходит в США и в других странах, что эти все фильмы, они не про реальность, они дидактические. Это про то, как должно быть и как было бы, если бы хорошо, если бы вот так случилось. То есть все вот эти вот по комиксам фильмы, все прочее, 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 мультфильмы, вся вот эта литература американская, она посвящена тому, чтобы воспитать, наконец-то, да, вот американцев в каком-то новом ключе, где они не будут видеть этих различий. Но, видимо, пока не получается. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.